Имеет ли отношение к теме семейной кармы такая проблема? У девушки 29 лет, выпадают волосы и проблемы с кожей. Девушка не замужем и не может выстроить свою вторую половину, встретить свою вторую половину. Чтобы встретить вторую половину, нужно развивать в себе чистоту, выполнять свои женские обязанности, учиться быть женщиной. Что касается лечения, то надо обратиться к нам в центр. У нас есть методы, которые дают возможность волосам не выпадать. Это лечение корнями. То есть есть разные методики, которые лечат разные болезни. Надо просто обратиться, мы поможем сестре вашей. Вот. Это что за записка? Ответьте, пожалуйста, можно ли работать с мужем вместе, делать одно общее дело, если ему одному очень тяжело это делать? Можно, но нужно договориться об одной важной вещи. Если вы работаете с мужем, то не нужно, чтобы в то время, когда вы дома, вы говорили о работе. Есть такой феномен, есть деловые отношения, есть личные отношения. Они абсолютно противоположные. То есть надо с мужем договориться, что когда мы на работе, мы не муж и жена, у нас деловые отношения. А когда мы дома, тогда у нас нет работы. Просто я знаю много примеров, когда женщина работает с мужем, а потом он находит себе любовницу, потому что ему не хватает семейных отношений. Мужчина может от этого сильно страдать. Женщина может, в принципе, эти семейные отношения развивать с родителями, с детьми. Там, ну, у нее много любви в жизни. Есть кого любить еще. Но мужчина в основном энергию любви берет от жены. И если жена, как бы он сам, кстати, является инициатором обычно деловых отношений дома. Он с ней пытается разговаривать по-деловому дома, а потом сам же и находит себе любовницу, в конечном счете. Потому что мужчина склонен к деловым отношениям. Но женщина – это тот человек, который контролирует отношения вообще всегда и везде. Она устанавливает отношения и с детьми, и с мужем сама. Она говорит, вот здесь мы так разговариваем, здесь мы так разговариваем. Она следит за этим природно, врожденно. И поэтому женщина должна ставить условия мужу. Но в целом, это не очень, спасибо большое, это не очень, ты убрал у меня чай, да? В целом не очень благоприятно вместе мужу с женой работать. Он просто побоялся, что я задену за него. Это опасно с точки зрения отношений. Есть еще одна проблема. Когда муж с женой работает вместе, то вот жена, когда работает не с мужем, она может уйти с работы. И женщины вообще, они склонны уходить с работы через 2-3 года работы, потому что они, ну, обычно, когда деловые отношения слишком сильно заходят, ну, когда начальник очень сильно начинает давить, нажимать, женщина входит сильно в его власть, она сбегает с этого места. И такое бывает очень часто, и женщины часто меняют работу. Но если ты с мужем работаешь, и он начинает на тебя давить, никуда не сбежишь уже. В этой точке зрения для женщины во многих отношениях опасно работать с мужем. Но бывают ситуации, когда приходится это делать, потому что нужно спасать семью. Тем более в наше время, когда финансы поют романсы у многих. Экономика страны падает, и человек должен выживать как-то. И в этом случае можно принимать такие решения. Но можно ставить условия, на какое время это все мы делаем. Если негативное влияние на ученика, если наставник, учитель, обладающий духовной силой, позволяет себе материться и использовать ненормальную лексику, как это проявляется и влияет. Знаете, дело в том, что духовный лидер, он вообще не должен, ну, использовать такую лексику. Это является оскорблением вообще Бога, ну, так говорить. У меня тоже иногда на лекции какие-то слова вырываются. Жена, если услышит, она сильно меня ругает за это. Вот. Но у меня, видно, какая-то проблема с этим. Такая небольшая, не сильно большая, но есть. Вот. Когда жена сидит на лекции, я никогда не ругаюсь. Но если ее нет, иногда, ну не то что матом там, а иногда что-то вылетит, какое-то там слово. Но если человек прямо откровенно ругается матом при ученике, он не наставник. Это не квалифицированный человек, не надо его считать своим наставником. У моей дочки 1.5 года назад, это про лечение, к Максиму. Все вопросы по лечению к Максиму. Я в этих случаях говорю так. Наверное, опять немножко будет жаргон неправильный. Я говорю так, что если, допустим, у вас геморрой и у меня, то мы с удовольствием можем поговорить об этом друг с другом. Но еще вокруг 600 человек сидит. Им это не будет интересно. Очень прошу вас о консультации. Уже несколько лет что-то происходит со мной очень плохое. Самочувствие. Бесплатная консультация на сайте. Все вопросы решают мои помощники, а то, что они не понимают, немедленно обращаются ко мне. Я тут же отвечаю. Все. Очень просто. Консультация бесплатная. И знаете, почему вы не обращаетесь на сайт с консультацией? Потому что вы не доверяете никому, кроме Олега Геннадьевича. Но если Олег Геннадьевич кому-то доверяет, почему бы вам тоже не начать доверять? Это... Да, консультации есть, они постоянно идут. Двух квалифицированных людей мы посадили для того, чтобы это происходило. Поэтому зачем вам общаться сейчас со мной на тему здоровья? Это часами забивать гвозди. Спасибо. Нужно ли молиться за предков? Может ли эта практика навредить? Хорошо, вот смотрите, допустим, вы жили с человеком, да? Жили, ну пусть это будет мать, допустим, да? Жили с ней всю жизнь. Ну, может быть, не рядом, а в разных квартирах или в разных домах, может быть, даже в разных городах. Но вы с ней жили или нет? Всю жизнь с ней жили? С ней, потому что она ваша мать. Люди связаны сердцами друг с другом. Часто люди говорят, мы вместе не живем. Ну и что? Вы можете думать о ней. Связь же остается. Когда вы о ней думаете, она тоже о вас думает в этот момент. Или чувствует это. Люди связаны сердцами друг с другом. Теперь мать уходит из этого мира. Вы ее теперь называете предок. Это опять продолжает быть вашей матерью, понимаете, этот человек? И почему вы его называете умершим предком? А потому что вы не знаете, что она жива. Вот представьте, если бы сейчас стоял какой-то родственник мой, который ушел из жизни, которого сильно люблю, я бы сейчас про него говорил умерший предок. Ему понравилось это или нет? Он, может быть, стоял в невидимой форме, в тонкой. Кому это понравится? Ведь чувства все работают, все остается, только невозможно ничего сказать. Первое, что вы должны знать, это то, что молитва – это единственный способ строить правильные отношения. Когда человек уходит из жизни, близкий, почему так больно? Потому что мы всю жизнь строили неправильные отношения. О чем человек сокрушается, когда близкий человек уходит? Он говорит такие слова. «Прости, я всю жизнь не мог тебе сказать самого главного. Прости, мне недостаточно времени уделял тебе. Я не сделал для тебя все, что должен был сделать». Так? Ведь это главная проблема, что у нас угрожение в совести, из-за чего мучает. Так почему бы тогда не начать это все-таки делать? Но если вы не делаете друг по отношению к другу этого, потому что это делается в сердце, это сердечная работа, невозможно взять, подойти к человеку и сказать какие-то очень глубокие слова. Он может не услышать. Но если вы это делаете в сердце, перед алтарем по отношению к нему, тогда это услышит любой. Все в сердце связь устанавливается через отношения с Богом. Но знайте, что нет разлуки в этом мире. Если бы вы могли чувствовать людей, которые уходят из мира так же, как я чувствую, тогда у вас бы не было никаких сомнений. Но проблема заключается в том, что даже то, что вы чувствуете, вы это отвергаете. И это создает жуткий стресс в вашей психике. Например, близкий человек уходит из жизни, у вас появляется в сердце боль по отношению к нему. Это означает, что ему нужна помощь сейчас, а вы не можете понять, зачем, если его уже нет. А он есть. У него в это время тонкое тело перестраивается, она перестраивается для следующей жизни. И эта перестройка происходит за счет любви, потому что тонкое тело, оно питается энергией любви, энергией счастья. И оно питается энергией любви родственников. Ну то есть, человек тоже надо кушать, но он кушает любовь в это время. Он не может кушать кашу, но если вы для него будете с любовью готовить, эта каша будет его уже тогда. Он наестся ей любовью. Заметили, что когда готовишь с любовью, то наедаешься, даже не покушав. Это точно так же происходит и с теми, кто уходит из жизни. Их нужно кормить своей любовью, давать им заботу. А еще лучше, если вы будете молиться, думать о святом человеке и эту святость, просто говорить себе: «Это для тебя». И когда вы так будете говорить, то это немедленно к нему уходит. Так устроен этот мир. Все, куда мы, чтобы ни послали свои мысли, все это уходит в эту сторону сразу. Отсюда благословение. Для тебя. Я сумею весь мир обойти, с неба звезды достать, единственным стать. Для тебя. Это благословение. Некоторые думают, ну это все фантазии. Нет, это не фантазии. Да, человек так настроен, он действительно это делает в своем сердце. Но если человек думает о святом человеке и не отвлекается ни на кого другого, думает только о святом человеке, его сердце все равно живет боль по поводу умершего, ушедшего из жизни родственника, из этой жизни. И эта боль указывает на отношения. Вы когда молитесь, боль уменьшается. А когда вы победите его проблемы, у вас сердце возрадуется, и больше того, он придет еще к вам во сне и поблагодарит. Поднимите руку, у кого так и произошло в жизни. Вот видите, сколько? 6, 7, 8 человек подняло руку. Потому что они уже слушали лекции, уже это делали. Не надо упрощать этот мир. Не надо его делать слишком примитивным. Он очень глубокий, чистый и светлый, этот мир. Например, когда я уезжал из Уфы от вас, есть такие высшие живые существа, которые, ну как бы, своей силой, любовью заботятся о целом городе. О целом городе. И настроение города зависит от этих существ. Их можно назвать ангелами-хранителями в разных как бы верах, разные названия. Я когда уезжал из Уфы в аэропорт, я неожиданно почувствовал какое-то такое хорошее влияние на себя. Я начал настраиваться и увидел в пространстве вверху, увидел очень красивую такую женщину с такой с короной на голове. Она радовалась, как бы из нее исходило сияние. И я понял, что это вот... Ну, вот эта богиня, которая управляет этим городом, и она была очень счастлива, что я там провел лекции. Она меня благодарила в своем сердце. Мы много чего не знаем, что происходит в этом мире. И очень примитивно живем своими какими-то мелкими интересами. не понимая, что эти вот вещи, которые мы делаем в своей жизни, просто работа, дом, детсад там и все прочее, это никак не поможет моей будущей жизни. А вот если вы будете прощать, просить прощения, думать о Боге, вспоминать святого человека, это как раз и станет основным моментом, который поменяет вашу будущую жизнь. Я вам буду сейчас говорить какие-то вещи, которые вообще, ну, многие из вас воспримут как бред. Ну, знаете, все может бредом, если нет подтверждений. Но я сейчас буду вам это говорить, потому что многие из вас поймут, что надо начинать жить как-то по-другому. У меня есть один знакомый, который рассказал мне одну интересную историю. Он изучал Священное Писание, занимался в одной из духовных традиций. Я не хочу вообще ничего привязывать к какой-то конкретной духовной традиции, потому что везде все одно и то же. И он готовил освященную пищу. И эта освященная пища накормил несколько раз своего лучшего друга. Тот с удовольствием поел и сказал: эта пища очень сильно отличается от того, что я ел до этого. Она какая-то другая, она очень такая хорошая. Сердце радуется. Параллельно вставлю еще одну историю. В Ижевске есть один человек, которого я останавливаюсь дома. Он православный. И он ездил на Валаам, обошел все храмы, получил какие-то впечатления. Но когда он пришел назад в гостиницу, ему монах местный принес хлеб, сказал: я с молитвой готовил хлебушек. Принес ему хлеб этот. И принес ему молока. Это, говорит, это от коровы, которую мы доим, монахи. Тоже с молитвой. Попей, поешь. И он взял этот хлеб, начал есть. И это молочко пить. И когда он начал это делать, то у него слезы из глаз полетели ручьем. Он испытал такое счастье, которое никогда в жизни не испытывал. Это счастье пришло от освященной пищи. Через какое-то время этот молодой человек начал звонить своему другу, какие-то у него были вопросы, и телефон не отвечал. Тогда он узнал, нашел телефоны матери и спросил, что он поменялся телефон у него. Она говорит: у него не поменялся телефон. А этот друг не просто звонил, он увидел сон о своем, друге. И во сне он увидел следующее, что тот едет на каком-то поезде, что он попал в аварию, разбился насмерть, и что у него переломан череп, и сломана то ли нога, то ли рука. И этот друг, как бы, все равно, несмотря на то, что он погиб, он как бы подошел к нему и сказал: благодаря тому, что я поел твою освященную пищу, вот сейчас моя новая жизнь очень сильно изменилась от этого. Это очень сильно мне помогло. Я тебе очень благодарен. Он искренне это говорил. И тот ничего не понял в этом сне. Начал звонить ему, не дозвонился. Потом начал звонить матери. Мать сказала, что несколько месяцев назад он погиб в железнодорожной катастрофе. И нес, как бы, погиб от того, что был переломан череп, и у него также были переломы на теле. Интересно? Несколько раз всего человек покормил освященной пищей. Мы даже не знаем, что нам больше помогает в жизни. Мы часто занимаемся теми вещами, которые не сильно нам помогают, а те, которые действительно могут помочь, которые могут поменять всю жизнь, мы не занимаемся. У меня есть два сотрудника в медицинском центре. У них неожиданно ушла мама из жизни. Она жила обычной жизнью, как все, никакой молитвы, ничего. И они спросили меня, куда мама дальше пошла. А есть три варианта. Или человек остается на средних планетах, как мы живем, или идет вверх, там, где много счастья, или идет вниз, в ад, как говорят, где много страданий. И я сказал, что ваша мама, она пошла вниз, то есть она будет страдать. Она получит дальше страдания в своей жизни. И они сказали: мы что-то можем сделать сейчас? Я говорю: конечно. Вам надо сейчас вместе молиться за ее судьбу И 100% вы не дадите ей опуститься. Интересно знать, что когда человек просто живет и молится каждый день, это не действует так, как если за человека молится, когда он уходит из жизни. Эта молитва становится такой огромной силой, меняющей его жизнь, что все, что он плохого сделал за всю жизнь, можно этой молитвой убрать. И они начали искренне молиться за свою маму. И через 4 месяца одновременно произошло 2 события. Первое событие. Я увидел девушку, которая ушла из жизни мама, и сказал ей: «Я чувствую, что мама поднимается вверх, что она тебя благословляет, и что твое сердце уже облегчилось твоим поступком, и что Бог за это тебя обязательно в жизни будет награждать». Она сказала: «Я почувствовала сегодня то же самое. Мама пришла во сне ко мне, помахала мне ручкой и сказала: тебе очень благодарна на всю жизнь, спасибо тебе за все». И полетела вверх, она сказала, как ангелочек. А вы можете похвастаться в своей жизни такими переживаниями и чувствами, такой любовью по отношению к близким людям и такой самоотверженностью? Если нет, тогда подумайте, может быть, нужно добавить что-то в свою жизнь. Может, есть смысл как-то жить по-другому? Может быть, 10 минут, 15 с утра как-то просить прощения, прощать близких людей? Может быть, в этом есть какой-то смысл большой в нашей жизни? Иначе вот таких чувств глубоких, может быть, вы никогда в жизни не почувствуете. Потому что если мы не стучимся в сердца друг друга, тогда ничего не будет, будет как было. Вот, допустим, я сейчас прочитал записку. Одна женщина мне написала, что она живет с бывшим мужем. И как только она написала, я увидел, что Бог их не разлучил вообще. Он хочет, чтобы они жили вместе. И знает, что они будут счастливы. Потому что Бог никогда не хочет, чтобы люди жили вместе, когда они будут несчастливы. Но мы часто принимаем решения, ни с кем не посоветовавшись. Просто потому, что нас что-то разозлило в человеке, или мы хотим как бы ему что-то доказать. Это безумие. Мы не должны так жить. Нужно глубже смотреть на этот мир. Если мы хотим другой новой жизни, то эта другая новая жизнь, она не через разрушение отношений с родственниками наступает, а через более сильную и глубокую любовь к ним. Вот, допустим, если вы сейчас начнете менять свою жизнь, то я вам предрекаю определенные вещи. Например, если вы бросите есть мясо, это хорошо и для здоровья, и для духовного развития. Но чаще всего люди, когда это делают, они начинают гордиться перед своими родственниками и говорят: перестаньте здесь готовить эту смертельную, как бы этих трупов. Я не хочу это все чувствовать и так далее. Если вы бросите курить, то, видя, кто-то курит, вы будете злиться и ненавидеть этого человека. Это называется гордость. То есть вы совершили какой-то поступок по отношению к себе, очистили как-то этим поступком свое существование. Какой результат? Раньше вы терпели людей, которые совершали плохие поступки, а сейчас вы их ненавидите. Так в чем заключается ваше развитие? Развивается тот, кто способен прощать, а не тот, кто спесиво отворачивается от тех, кто еще не встал на этот путь развития или не успел встать. Подумайте об этом. Подумайте о том, что такое настоящее развитие. Настоящее развитие означает, что у меня больше сил прощать, принимать близких людей, а не больше отвращения к ним. Часто благочестивые поступки приводят человека к большей гордости, а не к большему смирению. И причина, почему так происходит, потому что человек развивается без руководства старших. Он сам себе приписывает все свои заслуги. И поэтому гордится. Но если человек под руководством старшим развивается, ему нечем гордиться. И это касается всех без исключения людей, потому что гордость приходит в сердце очень незаметно. Ее невозможно распознать в себе. Я разок приехал в Индию к своему наставнику, он индус, И он такой, он монах всю жизнь, то есть он никогда не женился. И очень чистый, возвышенный человек. Он внимательно смотрит за тем, как я живу, что я делаю. Я ему начал, несколько учеников там сидело, я ему начал рассказывать, что по вашим наставлениям, благодаря вашей милости, очень много людей ходит на мои лекции, меняется их жизни и так далее. Он посмотрел на меня внимательно, внимательно так посмотрел и начал разговаривать со следующим. Вообще как бы ничего не сказал мне. И так он мне вообще ничего в этот день не сказал. Я сидел, сидел и ушел. И потом я почувствовал что-то не то. Начал молиться, молиться, молиться. Я понял, что я очень сильно загордился собой. Я просто как истукан, как идол стал. Гордый идол такой, который сам себе поклоняется. Вот. И я пришел к нему, упал ему в ноги и сказал: простите меня, я загордился собой, я хочу быть настоящим смиренным слугой Бога. Пожалуйста, дайте мне свою милость. Он как ни в чем не бывало посмотрел на меня, так потрепал по голове, говорит: да, это ведь часто бывает со всеми. Просто продолжай и помни, что ты не являешься деятелем. Действует Господь, а мы просто выполняем Его волю. Будь смиреннее, никогда не ставь себя выше других. Он это по-доброму мне очень сказал, без таких, знаете, без злобы. Просто по-доброму, как другу, младшему другу сказал. И у него на самом деле не было на меня ни злобы никогда, ни такой какой-то сильной строгости. Просто он немножко меня повоспитывал, и все. Если вы это делаете, Бог, несомненно, это читает, без всякого сомнения. Да, 100%. Но лучше еще, кроме этого, также иметь наставника, с которым бы вы советовались. Даже пусть это будет не наставник, а просто человек, который тоже занимается духовной практикой. Пусть это равный для вас будет, но если у вас не будет с кем поговорить, то тогда могут быть какие-то заблуждения. Вот, например, видите, я пребывал в заблуждении, и меня быстро Бог поправил через человека. Но старшего человека. Но если этого нет, нет старших и равных, есть только младшие, то с кем ты можешь советоваться тогда в жизни? Если отец ушел из семьи, когда ребенку было 3 года, влияет ли это на карму ребенка и как избавиться от этого? Когда семья развивается без отца, то мальчик, если это мальчик в семье, то он обычно становится очень эгоистичным, потому что мальчика воспитывает отец, а мать, она его балует в семье. Так всегда устроено. То в этом случае мальчик вырастает эгоистичным и безвольным. Он очень упрямый, такой характер вздорный имеет. Чтобы этого не было, для этого нужно матери периодически приводить к наставнику, к своему сыну, чтобы тот с ним общался. И также хорошо иметь друзей, у которых мужчины будут с ним как-то разговаривать и давать ему советы какие-то. Хорошо такого мальчика отдать в секцию, где мужчина – руководитель, чтобы он его воспитывал по-мужски. Так наказана женщина обычно бывает за то, что она пренебрегла волей Бога и рассталась с этим мужчиной. Если без отца растет дочка, то она дичает, то есть она потом очень сильно боится мужчин, и ей трудно с ними установить отношения. Она не может почувствовать мужчину как личность, которая может дать прибежище. Она боится как бы строить более глубокие, близкие отношения с мужчиной. Вот интересно написала. 1,5 года назад наслушалась ваших лекций. Стала меняться, учиться, быть женщиной, сменила работу, о чем сильно пожалела. Видимо, не отработала там какие-то уроки с теми людьми, Поэтому отрабатываю их сейчас. Работа оказалась скучная, тупая, коллектив в невежестве, включая директора. Желаю всем счастья, молюсь каждый день, не помогает. Эта вся обстановка на работе угнетает меня. Я не могу полноценно выполнять свои обязанности в семье. Благодаря вашим лекциям и пожеланиям счастья отношения с мужем стали в 100 раз лучше, теплее. Моя природа активная, ничего не делать не могу. Но психологическая обстановка на работе лишает меня всяких сил. Я прихожу домой выжатая. Уволиться не могу сейчас, тяжелые времена. Ощущение, что живу в аду. Отвечаю вам на ваш вопрос. Наслушался лекции своего духовного учителя. Езжу, читаю лекции. Люди на лекции в основном приходят невежественные. Страдаю неимоверно. Делаю всякую рекламу, чтобы по благо с ней приходили. Но приходят всякие. Мучаюсь. Живу как в аду. Это была шутка. Шутка однозначно. Я не воспринимаю вас так. 100%. Я воспринимаю как самых лучших, как цвет этого города. Я вас воспринимаю, всех, кто здесь сидит. Что-то слушать 3 часа мою болтовню не каждый сможет. Надо очень такой сильный разум иметь, чтобы меня слушать 3 часа. Поменяйте представление о людях, с которыми вы работаете. И молитва должна ваша быть направлена не на то, чтобы вам легче было жить, а на то, чтобы научиться видеть в них чистоту. Даже если это невежественные люди, у них все равно есть чистота, и будет даже смешно вам с ними рядом находиться во многих вопросах. Потому что мы же смотрим кинокомедию, там можем в кинокомедии видеть невежественных людей. Но так как мы воспринимаем все с добрым чувством, поэтому это все становится смешно. Так? Вы скажете, ну это же с другими людьми происходит, не с нами. Я заметил, что если моя жена делает какие-то глупости, и я ей потом это показываю с добрым чувством, это самым смешным анекдотом в ее жизни становится. Например, у моей жены есть такая трудность, когда она развешивает белье, ей не нравится, чтобы я туда подходил, потому что я такой активный, а я могу задеть, там все испорчу, там же все очень развешивается аккуратно, это целая система такая, это очень сложно все там аккуратно это все развесить. Но я прихожу и сметаю это все своим движением каким-то одним. И дело дошло до того, что мне даже на 2 метра к белью подходить нельзя. Потому что, я понимаю, она женщина, у нее, она очень чувствительна ко всему, что происходит. Вот. И я просто, как-то в один момент, она проходила мимо белья, а я встал вот так вот, как она, и начал вот так показывать, как нельзя к нему подходить. И сделал это с юмором, с большим. Она хохотала просто до изнеможения. И она много лет прошло, она вспоминает, смеется опять этот случай. Но я мог бы злиться на эту тему. Но почему я не разозлился? Знаете почему? Потому что в молитве я буквально проглотил эту ситуацию. Я взял ее, переварил в своем сердце и попытался понять, почему она так сделала. Сначала мне было просто больно. Что это я не могу никуда подойти в своей квартире? Понимаете, было больно и неприятно. А потом я взял, проглотил эту ситуацию, начал молиться и почувствовал вот эту ее очень сильную щепетильность женскую, что ей надо, чтобы все было аккуратно, она вот такая. И я когда почувствовал, просто я подумал, в чем моя любовь заключается к этому человеку? В том, чтобы принять ее такой, какая она есть. Поэтому я взял просто, принял это сначала, а потом... Я даже, Бог мне даже показал, как вообще в этой ситуации ей помочь. Чтобы ей вот этот страх, вот это напряжение снять, я просто взял и подшутил вот так. Но я когда шутил, мне не было злобы уже. и боли, потому что зло возникает от боли. Когда мне больно от ситуации, я начинаю злиться. А я в молитве все убрал, у меня не было уже боли, я был готов не подходить, нет проблем. Но я взял просто, как бы ее чуть-чуть передразнил, и она смеялась до упаду там просто. Почему? Потому что другое восприятие на ситуацию, оно приводит в смех всех, а не в состояние злости. Но ваша ситуация на работе указывает только на одно, что вы гордитесь своим благочестием. И проблема не в том, что вы моих лекций наслушались, а проблема в том, что вы их наслушались неправильно. Потому что я на каждой лекции говорю о смирении, о служении старшим, о том, что нужно всех прощать, принимать. Но вы как-то больше занялись тем, что вы очищаете свое существование и хотите жить счастливо. Есть три стадии развития личности. Первая стадия. Человек, который встает на путь развития, он уже начал читать молитву, все, у него уже все получается, он бросил вредные привычки, у него жизнь меняется к лучшему. Он начал чувствовать чистоту в сердце в своем. У него поменялись отношения с друзьями, с родственниками. Но проблема заключается в том, что все люди, которые не достигли какой-то глубины в работе над собой, все они хотят только счастья. Они не хотят служить никому. Вернее, они стараются служить, но они хотят только счастья и все. А само желание счастья не означает служение. Это противоположное желание. И так как человек хочет счастья, поэтому он хочет отгородиться от этого мира. Найти себе почище работу, повозвышеннее. Родственники тоже должны быть повозвышеннее все. Не хочу жить с дураками. И так далее, понимаете? То есть человек таким образом бунтует против своей судьбы. Он не понимает, что это Бог ему все это дал, чтобы он, наоборот, посмиреннее был и поглубже понимал этот мир. Но на этой первой стадии развития человек фанатеет. Он не хочет никакой грязи вокруг себя. Он бросает родственников, бросает работу, бросает друзей. Почему он это делает? А потому что он служить еще не научился никому. Он не прощать не научился. Не просить прощения не научился, не принимать людей не научился. На этой стадии он хочет только счастья, но уже другого. Он просто расчувствовал вкус более возвышенного счастья, более чистого. Он же понимает, что освященная пища лучше, чем простая, что без мяса есть в 1000 раз приятнее, чем с мясом. Он уже знает, что без вина жить в 1000 раз приятнее, чем с вином. Он уже знает, что без разврата жить чистой, светлой жизнью со своей женой в 1000 раз лучше, чем с развратом. Он уже все это знает. А проблема заключается в том, что он это все делает только для счастья. Ему наплевать на других людей. Хотя и он понимает мир уже более возвышенно. Это первая стадия развития личности. А потом на второй стадии человек начинает понимать, что все, что он сейчас делает, это все пустая трата времени. Пока он не научится прощать, просить прощения, принимать других людей и служить всем, кого Бог дал вокруг, никакого развития нет, это просто самообман. Это такая игра в святость, понимаете, такая. Но есть еще третья стадия. А на этой третьей стадии развития человек получает, он искренне служит Богу, и он получает от Него знание, от Бога знание, зачем он вообще родился на этой земле. Дело в том, что есть две причины рождения. Одна причина – это отработать карму, то есть помучиться в этом мире, сдать все экзамены и мучиться дальше в следующем мире, сдавая там экзамен. Но есть еще другая судьба. Потому что у Бога на нас, на каждого из нас есть очень возвышенные планы. У каждого из нас есть очень возвышенные планы. И эти планы начинают осуществляться только тогда, когда человек понимает свои отношения с Ним. Когда он начинает понимать, что он маленькая искорка, и ему самое главное, что в жизни дано, это строить отношения с Большим Солнцем. Как вы думаете, кому выгоднее в этих отношениях? Маленькой искорке или Большому Солнцу? А? Искорки, потому что отцу от Бога-то любовь, любви больше идет. Сколько искорка может Богу дать? Совсем немного. А сколько Бог может дать искорки? Бесконечно. Поэтому нельзя думать, что мы в этих отношениях что-то проигрываем. Мы ничего не проигрываем. Мы, наоборот, тысячу раз выигрываем. Когда маленькая искорка обращается к Богу, начинает жить для Бога, то эта жизнь освещает все вокруг. Такой человек реально становится очень ценным для всех. Он реально настолько важен в обществе, настолько важно его пребывание. Веда говорится, что несколько десятков человек святых в стране достаточно, чтобы не было войны. Потому что война возникает из-за того, что атмосфера очень сильно оскверняется безбожием и жестокостью, бессовестностью. Тогда люди начинают решать вопросы с помощью оружия, а не с помощью отношений. Представьте, что вы стали таким человеком, который может так сильно помогать всем вокруг, как ясно солнышко. Вот сначала мы очищаем свое сердце с помощью отношений со святым человеком. Когда сердце очищено, то у меня внутри всегда спокойствие. У меня нет проблем. Но у меня есть проблема, она заключается в том, что вокруг у других людей есть много беспокойств. Я начинаю молиться за них, просять прощения, прощать, служить этим людям. И у них тоже все очищается вокруг. Они тоже начинают постепенно жить лучше. Но проблема заключается в том, что вокруг много людей страдает. Вот человек тогда начинает отдавать все силы другим людям, которых он вообще не знает. Разве вы не хотите жить такой жизнью? Когда человек начинает жить такой жизнью, что его проблемы, связанные с его личной жизнью, замужество, работа, деньги, все решает само собой. Человек, который начал жить для других, ему не надо сильно беспокоиться о том, чтобы выжить вообще. Проблема выживания уже не стоит. Хотите, я вам это докажу? Вот, допустим, я потеряю дар речи. Может, даже ослепну. Ну, может быть, слышать еще чуть-чуть буду. У меня как бы не будет ни работы, ни дома. Меня все повыгоняют. Кто из вас возьмет меня к себе жить? Ну, 20 человек подняло. В каждом городе по 20 человек, значит, я найду, где жить, правильно? Так или нет? Одному надоем, к другому перееду. Ну, то есть я не пропаду, правильно же? Я вам сейчас открою один секрет. 24 или 5 лет назад, когда я встал на этот путь, я забыл о необходимости поддерживать свою жизнь. У меня не было вообще никогда никаких проблем ни с чем. Ни со средствами на существование, ни с чем. Я просто, мне страшно было подумать о том, что я начну думать о себе вообще, о том, как мне выжить, заработать на жизнь там, и так далее. У меня интересная ситуация была в Индии. Я учился сам, и у меня тоже училось несколько человек одновременно. Мы помощники. И у нас такая ситуация сложилась, что вообще кончились деньги просто. Понимаете, деньги кончились, мы живем в чужой стране, завтра нечего будет готовить и есть. И мои ребята сказали, что мы будем делать, мы пропадаем. Я говорю, не волнуйтесь, все будет хорошо, Бог позаботится. И вечером в этот день пришел один человек с письмом. Он письмо откуда-то из Америки, что ли. Человек просит о помощи, там, чтобы я проконсультировал, туда-сё. Вставлено в письмо, там, по-моему, $70. Вот. Это в Индии достаточно, чтобы там прожить достаточно много времени. Мы там прожили какую-то еще, может, неделю, две. И наступил день, когда опять уже вообще нет денег. И они опять ко мне подошли, уже такие взволнованные. Говорят, как дальше-то? Опять письмо. Я говорю, всякое может быть. Но Бог позаботится о нас 100%. Вечером приходит письмо из Австралии, как сейчас помню. Там $50 и тоже просьба о помощи. Ну, прожили еще какое-то время. Но у нас еще были деньги, когда ко мне подошел один человек, У нас один духовный учитель с ним, и он пришел ко мне проконсультироваться по своим вопросам. Он так посмотрел на все. А все это время мы принимали пациентов там тоже в святом месте и не просили денег у них за работу, а просто они жертвовали. Но, видно, жертвовали мало, и деньги постепенно совсем кончились. Он посмотрел так на все, так внимательно. Он очень интеллектуальный человек такой. Такой элитный, из элитных слоев такой индус. У него несколько заводов своих, такой богатый человек. Очень такой тактичный, добрый. Он духовной практикой занимается. Интересно вообще знать об этом человеке, что он вообще не работает. Он просто молится целыми днями. И у него есть два брата, которые работают. И когда им очень трудно в жизни, все не получается на работе, они приходят к нему и говорят, вот такие-то проблемы. Он раньше тоже с ними работал, тоже руководил этими заводами. И он говорит, приходите завтра. И дальше начинает молитве решать эти проблемы. Думает о духовном учителе, читает молитву, очищает вот это вот в своем пространстве сердца эту ситуацию. На следующий день они приходят, он им дает советы, которые всегда дает мощный рывок развития. Никогда не было так, чтобы его совет был неправильным. Вообще никогда такого нет. Он всегда говорит в точку и всегда все процветает. Представляете, как у них устроены дела? Интересно. И они всегда все поровну делят на троих. Младшие братья работают, а он занимается духовной практикой. Вот этот человек пришел ко мне, такой удивительный человек. Он увидел одного из моих помощников с бледным лицом. Смотрел так на него внимательно. Говорит, у вас деньги есть? Тот на меня смотрит. Я говорю, иди, все, мы пообщаемся с ним. Он ушел. Ничего не сказал. Он, видно, помолился потом. И потом он приносит такую пачку денег, долларов, вот такую, помню, пачку толстую. Этих денег хватило, чтобы еще какое-то время прожить, уехать в Алма-Ату, билеты всем купить, там организовать лекции. И вот когда мы это сделали, деньги кончились. Так действует Господь, когда человек хочет жить для Него. Вы скажете, у меня нет таких возможностей, Олег Геннадьевич. Но я знаю много случаев, когда люди не лектора там, и не какие-то там талантливые, не видят там болезни других людей, а просто обычные люди. И они точно так же получают все возможности в жизни благодаря своей духовной силе. Благодаря молитве они имеют очень хороших друзей, которые помогают им устроиться на работу. Если они болеют, эти друзья помогают им вылечиться, найти врача. Если они не замужем, друзья помогают им выйти замуж. Бог действует через хороших, чистых людей. Но посмотрите, люди делятся на три слоя жизни. В первом слое люди живут в невежестве, их жизнь вообще дала трещину. Они обычно одинокие, в депрессии. Мужчины пьют, женщины в лени живут, и в депресснике, и в страхе. Вот. Обычно такие люди, они или не могут найти работу по тяжелой судьбе, или не хотят работать, или занимаются всякими грязными делами, или просто живут на иждивении кого-то. Это называется жизнь невежестве. У них нет ни друзей, ни знакомых хороших, или это уголовный мир, в котором они живут. Следующий строй. Эти люди, они, понимаете, они находятся под влиянием своей судьбы, они для Бога ничего не хотят делать, поэтому Бог не будет уделять им слишком много своего личного внимания. Поймите, что у Бога есть два типа отношений к человеку. Или Он дает ему возможность жить, как тот хочет, или если человек хочет служить Богу, то он лично заботится о нем. Это же разные жизни. Или о нас карма наша заботится, жестокая, или Бог. Чувствуете разницу или нет? Теперь слушайте дальше. Второй слой людей – это люди, которые живут для процветания. Их цель жизни – заработать деньги. Они живут тоже для себя. Тоже для себя. Но по-другому. Они стараются быть вместе, стараются для своих семьи, для своих родственников. Но слово «свои» вот здесь, «свои», 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 оно никуда не девалось. Вы слышали меня, нет? Такие люди обычно, даже если ходят в храм, только просто, чтобы из страха. То есть поставить свечку, там еще что-то. Сильно молиться не хотят, просят других, чтобы за них молились. Они обычно ходят на какие-то религиозные праздники, самые лучшие из этих людей, с целью, чтобы все хорошо было. Если они Богу приходят, они говорят: помоги мне, дай мне денег, здоровье, дай мне то, дай мне сё, пятое, десятое. А? Чаще всего нет. Иногда дает. Для того, чтобы у человека хоть какая-то вера появилась в жизни. Иногда дает. Не потому, что он сильно, вот ему нравится все это, а просто для того, чтобы человек хоть как-то развивался. Но есть еще третья категория людей. Вот эти люди второй категории, которые живут для того, чтобы просто разбогатеть, они тоже все одинокие. У них нет настоящих друзей, хоть они и считают, что у них есть друзья. Потому что со всеми людьми они строят поверхностные отношения. Они друг перед другом рисуются, играют какую-то роль. Потому что только когда ты глубоко посмотришь в свое сердце, ты узнаешь себя лучше. И тогда будешь вести себя естественнее. В противном случае у тебя какой-то опломб будет, и ты будешь с помощью этого опломба вести себя со всеми вокруг. Этот опломб нужен, чтобы как-то выживать, понимаете? Не то, что они это делают искусственно как-то, они просто не знают, что делать иначе. И эти люди все очень одиноки. У них нет глубоких отношений ни с кем. И когда вдруг неожиданно муж бросает или с работы увольняют жестоко, они думают: за что? Это же мой был родной человек. Да никакого родного человека не было. Как вы думаете, родной человек родного человека бросит или нет? Это возможно вообще бросить родного человека? Можно палец отрезать просто так свой? Понимаете, что такое родной человек? Родной человек — это когда ты с ним душевные отношения строишь. Я обычно сам пою. Сейчас я не буду петь сам. Я, наверное, вам дам послушать кое-что.
Пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спи. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Вот это называется любовь. И это правда. В священных писаниях описано, что если женщина молится за человека, ждет его, пуля не может коснуться его. Но если вас бросили, это значит, что у вас ничего не было. Это значит, что вы не знаете, что такое любовь, и все. В этом вся проблема. Мы очень много времени и сил уделяем деньгам, развитию своему, образованию, для того, чтобы опять деньги зарабатывать. А жизнь-то проходит. Вот эта жизнь, о которой он пел, это жизнь. А все остальное — это не жизнь. Это я вам говорю не потому, что я к вас хочу какую-то заоблачную, какую-то область, как бы, куда-то вас, чтобы вы улетели. По-другому просто жить невозможно. Это не то, ради чего мы родились. Если человек не хочет заглянуть в свое сердце, если он не изучает, что такое духовная жизнь, если он не ищет свою веру. Некоторые говорят, я тут веру навязываю людям. Одна женщина ко мне подошла после лекции, говорит, какая у меня вера? Я говорю, говорит, какую мне веру выбрать? Я говорю, свою. Она говорит, все, теперь поняла. Выберите свою веру. Не надо ничего менять. Моя цель просто другая. Я хочу, чтобы вы увидели, что такое жизнь. Надо просто понять, что такое жизнь. Ведь просто бегать за деньгами, за девочками там и все, это же не жизнь. Это не жизнь. Она не принесет никакого счастья. Что значит победа над своей семейной кармой? Поймите, что большинство людей, они решают проблемы ситуационно. Точно так же, как это делают животные. Вот если, допустим, у животного ногу, допустим, поранило, что оно делает? Зализывает ногу. У нас тоже печень болит, лечим печень. Муж болит, мучаем мужа. Боль-то бывает не только в теле, она бывает в уме, в разуме. Это ситуационное решение проблем означает, что мы не понимаем, как действует этот мир. Нужно понять одну вещь, что если у вас вот такие отношения скроются, в которых вы не любите друг друга, не понимаете друг друга, в которых вы цинично к вам относятся, у вас нет ни работы, ни семьи, ни нормальной жизни, это значит всего лишь одна вещь, что вы не в том слое жизни живете вообще. А перейти на другой слой жизни, это не означает больше денег иметь и связи. Перейти на другой жизни, слой жизни означает поменять цель в жизни. Нужно понять, что целью жизни является святость, чистота, служение. Когда человек начинает к этим вещам стремиться как к самому главному в своей жизни, тогда он переходит в тот слой жизни, где хорошие люди его окружают, где есть вера, где есть молитва, где есть работа над собой. Вы скажете, да мне некогда работать над собой, Олег Геннадьевич, мне некогда верить ни в кого. И вообще, как бы я не верю вообще в веру. Кругом одна грязь. Все монахи деградировали. Почитайте интернет, о чем вы говорите, Олег Геннадьевич. Это все просто из-за вашего восприятия. Конечно, у нас много грязи вокруг, без всякого сомнения, но если вы будете смотреть чистое и светлое учиться, тогда вы увидите совсем другой мир. Вот, например, те люди, которые на лекции ходят здесь. Поднимите руку, кто из вас хоть с одним человеком познакомился? Вот эти люди не зря тратят время. Вот что вы здесь делали все эти 2 дня? Вот эти самые лучшие люди, цвет этого общества сидит в этом зале. Познакомьтесь все друг с другом немедленно. Я отсюда уеду, меня здесь не будет. С кем вы будете отношения строить? С кем вы будете говорить о работе над собой? Почему вы этого не понимаете? Что самое главное – это отношения в этом мире, а не деньги. Если бы у вас было много отношений, вы бы легко решили все проблемы своей жизни. У меня разок семинар был точно такой же по развитию личности в Европе. Я нескольким человеком нашел работу, знаете как? Просто один человек поднимает руку и говорит, в какой сфере ему нужна работа, а другой говорит, а у меня есть знакомые в этой сфере, я тебя могу устроить. Просто потому, что они пришли на лекцию. Все решалось очень быстро. Поймите, что только перейдя в этот другой, более высокий слой жизни, все проблемы начинают решаться. Но они решаются не так, как хочется. Потому что каждый человек хочет, чтобы произошло то, чего он хочет. Например, если муж не нравится, ведет себя плохо, то человек целью своей деятельности, победы над судьбой, ставит именно это. И это неправильно. Потому что этот муж — это просто олицетворение наказания. Может ли человек, который стоит в углу, хотеть избавиться от наказания? Может, но это не поможет. Нужно хотеть сделать то, что порадует сердце того, кто наказал. Человек должен начать служить мужу, если он плохо себя ведет. Простить его. Попросить прощения, простить. Начать служить ему правильно. Вот женщина одна написала записку, что я вот мужу служу 3 года, он вообще обнаглел. Это правильно? Так и будет. Начнете служить, будет наглеть близкий человек. Мы же все сотканы из одного эгоизма. Но в сердце у него будет расцветать благодарность, которую не будет видно вообще никак. И потом, когда придет время, вы уже не сможете ему больше служить, заботиться о нем, у вас как бы критическое состояние наступит. У вас даже в моих лекциях сомнения в этот момент возникнут. Вы тогда просто скажете себе: все, хватит баловать этого человека. Надо его наказать. И вы перестанете с ним близко общаться. Будете все дальше делать, но держаться на расстоянии. И если вы это очень твердо и решительно сделаете, то тогда вы увидите, как поменяется его восприятие мира и поведение. Он скажет: прости меня, ты на самом деле самый лучший человек. Я не мог тебе этого всего сказать, прости меня за мое поведение такое. У кого вот это произошло из вас? Поднимите руку. Вот смотрите, есть такие люди. Жизнь нормальная теперь стала? Потому что всегда айсберг переворачивается в критический момент. Он тает, тает изнутри. Человек становится все больше и больше благодарным, а потом его прорывает. Он начинает вести себя иначе, но для этого нужна немножко строгости. Часто человек хочет уже бросить близкого человека, начинает жить отдельно, и тот прибегает на коленях там и плачет. И потом на всю жизнь уже по-другому себя ведет. Или если не на всю жизнь, можно еще раз повторить подвиг Матросова. Нет проблем. Но самое главное, надо служить человеку. Одна женщина подошла ко мне, записку написала: Олег Геннадьевич, мы с мужем как бы ваши лекции вдвоем слушаем, и это немножко осложняет ситуацию. Я как бы решила своего мужа начать воспитывать, отстранилась от него, уехала к маме на 2 недели. Он мне звонит, говорит: ты к маме-то на сколько уехала? Я говорю: на 2 недели. Он говорит: ты поживи еще 2 недели, я так отдыхаю без тебя. Отстранилась. Так она мучила своего мужа. Она не служила ему, а мучила его. И он отдыхает без нее. Да кто от кого должен отстраняться? Надо сначала служить, научиться человеку, а потом его воспитывать. Но если вы не можете воспитывать близкого человека, это значит, что вы знаете, как вот собака, которая всегда хочет кости. Вы, значит, так привязаны к тому, что он вам дает в жизни, что вы не можете даже глаз поднять на него. Это же очень плохо. Человек должен больше всего верить в Бога, а не в человека. Вот если верите, что Бог вас защитит, говорите правду своему близкому человеку, но по-доброму. Можно строго, но по-доброму сказать. Самое высшее проявление любви – это когда человек научился по-доброму относиться к близкому человеку. И при этом говорит еще строго. Вот это самая высшая любовь, которая только может быть. Я обычно, когда молюсь своему духовному учителю, наставнику, я вижу его какой-то образ. И этот образ помогает мне очиститься. И мне как бы захотелось очень сильно увидеть такой образ, в котором он бы честнее всего и возвышеннее, чище относился ко мне. Но самый такой вот возвышенный образ его я захотел увидеть перед собой. Начал искренне молиться Богу, и неожиданно я увидел его очень строгим. И когда я увидел его очень строгим, в этот момент все грехи высветились у меня внутри, я просто обалдел. Я увидел себя совсем в другом свете, я увидел, что я ничтожное существо, которая лицемерит постоянно, что-то всем говорит, какие-то важные слова, а сам как бы не может вообще как бы ничего сделать со своей жизнью. Это было удивительно. Я увидел удивительную вещь. И я понял, что самое высшее проявление любви – это строгость. Но строгость, в которой любовь является основой. Один раз меня один бизнесмен сказал, у меня бывают семинары для лидеров тоже, он спросил меня, говорит, вот я директор большого предприятия, если я начинаю всех баловать, ну там нежно, по-доброму относиться, они наглеют сразу же. А если я начинаю строго относиться, они звереют. Что делать? Я ему объяснил, что надо вести себя строго по отношению с подчиненными. Но чтобы вести себя строго, и они тебе разрешили быть строгим, ты должен их любить каждого по отдельности. Он мне говорит, как это делать? Если человека начинаешь любить, он хочет больше денег, а больше денег я ему не могу дать. Я ему ответил, для этого ты должен сначала сам понять, что такое любовь, и что человеку нужно больше всего. Ты думаешь, ему деньги нужны больше всего? Ему нужна твоя теплота. Он говорит, ну как я эту теплоту могу проявить? Я ему говорю, а очень просто. Вот когда человеку плохо, сам приди к нему и скажи, ты заболел? Давай я тебе помогу. У меня есть знакомые, мы оплатим тебе лечение. Все будет хорошо. У тебя жена уходит, давай я тебе помогу. И так далее, понимаете? Когда руководитель старший лично приходит к своим подчиненным, просто заботится о нем в трудную минуту, то тот никогда в жизни этого не забудет. Никогда в жизни этого не забудет. И дальше его строгость старшего уже оправдана. А если все остальные подчиненные знают, что руководитель так всегда со всеми ведет, они его безмерно уважают и всегда слушаются, и не наглеют никогда. Вы услышали меня или нет? Это касается вообще вопросов любого отношения с младшими. Допустим, часто люди спрашивают, как воспитывать детей в современном обществе. Да какая разница, в каком обществе? На самом деле человека окружают только те люди, какой он сам. Не бывает такого, чтобы окружали какие-то другие. Вот человек очищается, и окружение тоже очищается вокруг него. Причем даже интересные вещи происходят, которые даже не ожидаешь. Вот у меня, допустим, есть сестренка двоюродная, она уехала из Серова в Израиль, ну, давно-давно, то есть... И я, так как я тоже уехал из Свердловской области, когда мне было всего 4 года, я там видел один раз ее в жизни, когда ей было 7 лет. Она даже не знает мою фамилию, она знает, что у нее есть там двоюродный брат там, и так далее. Через много-много лет мы с ней не виделись, не общались, не встречались. Она начала слушать лекции. Когда начала слушать видеолекцию, она думает, что-то на дедушку похож. И она папу начала спрашивать, кто такой, может, какой дальний родственник. Отец говорит, так это твой брат. Позвони с ним, поговори. Она мне позвонила. Встретились. Бог встречает всех. Бог все меняет в жизни. Если ты идешь правильным путем, все восстанавливается. Отношения развиваются, восстанавливаются сами, даже если ты в них ничего не вкладываешь. Но цена заключается в том, что вас никто не будет заставлять это делать. Вы сейчас, сегодня пойдете домой, а завтра жизнь закрутится по-старому. Через неделю вы все забудете, что здесь говорилось. И если вы сами себе в ухо не вставите лекцию, ничего не произойдет в вашей жизни. Если вы не будете подпитывать себя вот этой чистотой, неважно, чью лекцию, можете другого кого-то. Главное, чтобы тема была та же. Тема, в которой человек приближается к себе как к личности, как к душе, а не просто бежит за приобретением в этом мире. То же самое воспитание детей. Если человек... Родители правильные отношения выстроили в семье, они духовной практикой занимаются, у них дома есть алтарь, ребенок ест освященную пищу. У него появляется определенный вкус жизни в сердце, и этот вкус его ведет. Он не будет уже с деградантами общаться, потому что он почувствует, что это не то, чего мне нравится. Почему дети убегают из дома и дружат где-то там на улице, находятся друзей, наплевать на все становится? А потому что любви в доме нет. Вот теперь представьте, в доме есть любовь. Любовь не означает, что мама с папой обнимаются все время ходят. Я не про это говорю. Любовь означает, что каждый из них, преодолевая вот эту боль отношений, по утрам молится, или пусть один хотя бы из них. Это начало любви уже. Первая свечка, когда загорается, что со второй происходит? Тоже загорается. Сразу нет, вторая загорается. Нужно подождать. Итак, когда человек-ребенок видит, что есть молитва в доме, есть вот эта вот любовь между сердцами, правильное отношение, когда ребенок это видит, то дальше что? Разве он может от этого отказаться? Разве он будет бежать куда-то там, искать каких-то людей на улице, которые его научат грабить, убивать, наркотики употреблять? Разве он будет это делать? Почему он так делает? Потому что дома ничего нет. Дома пустота. Дома нет никакой любви. Он бежит из дома, потому что он ищет хоть какую-то любовь. И там он находит любовь этих бандитов, которые к нему по-доброму относятся, по-дружески, принимают его таким, какой он есть. А как принять человека таким, какой он есть? Вот можно взять, вдохнуть и принять его таким, какой он есть? Можно? А как? Как? Вы помотали? Нет. Отвечайте тогда. Как принять человека близко? У него столько недостатков. Он меня мучает постоянно. Как его принять? А? Служить ему? Да я смотреть на него не могу. Как ему служить? Как ты увидишь в нем светлое, если тебе больно от него? Светлое не пускает жизнь. Надо забыть об этой ситуации. Принятие происходит с помощью солнца. Если вы хотите что-то в своей жизни поменять, надо думать о святом человеке, молиться, и постепенно в сердце, сначала у вас сердце успокоится, и вы почувствуете, что я смогу с ним жить. С гадом таким. Потом следующая стадия, вы будете молиться и просение просить, прощать, и потом вы почувствуете, что у вас лучшие отношения к нему стали. Это вторая стадия, это все длится месяцы. Ни о каком принятии вот таком вот, я взяла, так выдохнула и приняла. Где у вас силенки-то на это? Если бы были, вы бы давно уже это сделали. А потом дальше у него начнет отношение к вам меняться через какое-то время. И он начнет становиться благодарным вам за то, что вы делаете. И это все по милости того света, который в вашу жизнь зашел и все в ней поменял. Никогда не рассчитывайте на свои силы. Если бы у вас были силы что-то поменять, вы бы давно уже поменяли, что вам мешает? Да и не надо даже об этом думать. Если у человека хватает чистоты в сердце, чтобы близкий человек понял что-то, он поймет сам. Это происходит в подсознательном уровне. Здесь же в песне не пелось, что я как бы по телефону звоню жене. Она говорит, я тебя жду. И у детской кроватки не сплю. Она же не говорила ему об этом, он просто так чувствует. Потому что сердце все знает о близком человеке. Я разок в армии служил, и были учения, я матери не писал, не хотел ее беспокоить. И я как бы получаю письмо, она мне пишет, Олег, что такое, почему нет писем? Я вижу тебя в палатке в какой-то во сне ночью. Ты сидишь ночью в палатке какой-то, вообще непонятный сон, в какой-то шубе, в палатке, зима кругом. Труба, идет дым из этой палатки. И ты бросаешь дрова в эту печку железную, в тряпочной палатке. И она сказала, в тряпочном домике. А мы жили как раз в тряпочных, вот так натягивается ткань, брезент, ставится туда нары, то есть, и зажигается печка железная. Там она обогревает весь всю эту палатку. Так солдаты живут в лагере, в зимнем лагере, на учениях. Она увидела все точно, описала мне это. Даже мои эмоции писала. Она увидела все это во сне. Я не писал ничего. Как она это все увидела? Потому что сердца связаны у людей. Когда человек сильно тоскует, то он начинает через сердце глубже, глубже, глубже воспринимать ситуацию. В конце концов, видит человека уже. Что у него за жизнь там и так далее. Мы с сердцами друг с другом связаны, все родственники. А мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Что за ниточка-то? Та самая, да? Нитью незримою, наши любимые. Вся та же ниточка, понимаете, вся та же. Безумие думать, что мы живем отдельно от близких людей. Безумие думать, что мы живем отдельно от Бога. Пустая, одинокая, никчемная жизнь. Как стать родственником по-настоящему? Родственником по-настоящему можно стать, если ты настоящие вещи делаешь. Веды объясняют, что есть два типа людей. Одни из них мудрые, другие глупые. Разница заключается в том, что мудрые люди считают то, что все остальные считают бездействием, мудрые считают самым главным действием. А все, что остальные люди считают самым главным действием, мудрые люди считают бесполезной тратой времени. Мудрые люди считают главным действием действие внутри сердца. Когда человек перед святым человеком молится, просит прощения в сердце, налаживает отношения в сердце, думает о своем директоре завода в сердце, устанавливает с ним отношения в сердце. И знает, что если этого не произойдет, все остальное бесполезно. Ты не сможешь словами ничего объяснить, не доказать. А глупые люди идут и доказывают раньше, чем они молились. И считают, что тратить время на эти молитвы. Мне некогда, мне надо готовить, убирать, стирать. Зачем я этим буду заниматься? Мне некогда такой жизнью жить. Означает глупость. Так что тогда тебе делать? Что у тебя в жизни есть главного? Ты когда близкий человек уйдет из жизни, ты будешь плакать и кричать и причитать, что я, прости меня, я никогда тебе не прощала, никогда не думала о тебе хорошо, мы зря прожили с тобой жизнь, я очень несчастна и сожалею. Ну помолитесь, сделайте так, чтобы светлая память о нем, которая должна появиться в вашей жизни уже при его жизни и наполнить ваше существование радостью, чтобы она пришла к вам хотя бы после его ухода. И тогда все равно ваше сердце успокоится, и вы будете чувствовать связь с ним, и вы будете чувствовать, что на самом деле разлуки нет в этом мире, нет. У меня была такая ситуация в жизни, что ушел из жизни один святой человек, мой наставник. У человека может быть несколько наставников. Не противоречит одно другому. Я начал молиться сразу, я начал настраиваться на него, сразу кланяться ему. Это я через 2 часа после его ухода узнал о ситуации, о событии. И обычно как, когда человек уходит из жизни, я сразу ищу в пространстве тонкое тело и пытаюсь понять, куда оно ушло. Если вверх, значит, ангелом становится человек на высшей планете. Если вниз, то он попадает в ад, страдает. Я сразу начал настраиваться на его тонкое тело, ну, на психику человека, на его психическое тело, как, чтобы вы поняли. Психически начал его искать в пространстве, судорожно. Чувствовал, что разлучаюсь. Первое, что я понял, что я ничего не разлучаюсь, что как были отношения, так и остались. И второе, знаете, что я понял? Я тонкого тела не нашел. Я вот так, оп, тю-тю. Но в тот момент, когда я вот так, оп, я не почувствовал тонкого тела, я почувствовал сгусток нектара, блаженство. Это означает, что человек ушел в духовный мир, у него нет уже тонкого тела. Он очистил полностью свое существование. Это значит, что он был всегда святым. У него нет кармы. Он сжег свою карму духовной практикой. И это блаженство потом пошло, попало мне в сердце и разлилось там счастьем необыкновенным. Я увидел победу над смертью. Я понял, что смерти нет и разлуки также нет. Если ты веришь в человека возвышенного, то эта вера, она остается с тобой, эта личность остается всегда с собой. А потом интересная вещь произошла. Один человек, я ничего не просил, один человек подошел ко мне, он принес мне такой серебряный кувшинчик такой. В этом кувшинчик были кусочки одежды этого человека и с погребения как бы также там какие-то вещи. Я когда увидел, я просто обалдел. Понимаете, у меня сейчас на алтаре как бы это все стоит. Я не просил, но он подтвердил, этот человек, что я с тобой. Через своего слугу он мне передал вот память о себе. Хотя многие люди хотели это получить, не все получили. Но Бог как-то надо мной вот так жалился, дал мне такую милость. Как сохранить семью? Не надо ничего сохранять. Надо просто честно выполнять свой долг. И семья обязательно сохранится. Нет никакого интереса у судьбы ее разрушать. Судьба разрушается, семья разрушается только потому, что мы не сдаем свои экзамены. И она разрушается не тогда, когда человек переехал жить к маме или в другую квартиру. Это еще не значит, что она разрушилась. Семья разрушается после этого гораздо позже. У вас еще есть несколько месяцев все вернуть. Семья разрушается, когда эти месяцы не ведется духовная работа. И люди просто теряют отношения совсем. Они уже не могут прийти друг к другу поговорить. Потому что отношения же в сердце и остаются, и строятся, и меняются. Бывают очень редко ситуации, когда люди не могут ничего вернуть назад. Но если человек пытается хотя бы полтора года, пытается вернуть назад ситуацию, молится, прощает, просит прощения, Бог ему потом еще лучше даст 100%. И обычно эта ситуация не возвращается, потому что другой не хочет. Не хочет, несмотря ни на что. Упрямство проявляет в этом вопросе. Это значит, что тот другой будет наказан, а тот, кто молился, получит награду. Веда говорится... Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда не одолеет. Не будет ни потери на этом пути, ни поражений. Просто мы часто свою жизнь привязываем к одному человеку, и это хорошо. Но Бог потом все равно сам будет выбирать, с кем человек будет жить. Но надо все равно именно пройти этот путь. Нужно пытаться вернуть человека в своем сердце. Пытаться вернуть его потом по-настоящему. Одна девушка подошла ко мне и говорит, я бросила мужа. Как мне теперь жить? У меня двое детей. Как мне раскаяться, найти другого человека? Я говорю, а сколько вы раскаиваетесь? Я, говорит, уже месяца 3-4 раскаиваю, что-то не раскаивается. Я говорю, а как у него жизнь протекает? А он говорит, она говорит, а он ждет. И... не бросает меня, ждет. А я не хочу, чтобы он меня ждал. Вот, Олег Геннадьевич, как молиться, чтобы он перестал ждать? Чтобы он тоже как бы захотел расстаться. Я посмотрел, она такая хорошая девушка такая. И я решил с ней честно говорить. Я иногда так делаю. Но с вами никогда так не поступлю. Честное слово. Я ей сказал, дура ты, дура. Возвращайся к своему мужу, иначе жизнь тебе малиной не покажется. Вы знаете, она так посмотрела на меня, сказала, хорошо, я подумаю над этим. И когда она подошла на следующий день ко мне, она такая, Олег Геннадьевич, вы уверены? Я говорю, я уверен, но вы пока еще нет. Похоже, что она вернулась. Она уже большой путь проделала за один день назад. Очень большой путь проделала. И жизнь ее стала восстанавливаться. Часто бывает так, что судьба дает такие экзамены, которые невозможно сдать самому. Нужна какая-то помощь. Человек изменяет. Допустим, близкий человек изменил. И женщина так верила в него. Верить-то в Бога надо было, а не в человека. а человек олицетворение твоей судьбы. Если в суде положено, тебе придется получить этот результат, что измена придет в твою жизнь. Это неизбежность, понимаете? Если ты это заслужил в своей жизни, значит, получи и распишись. Человек изменил, а ты верила в человека, надо было в Бога верить. Человека верила, он изменил. Что происходит? Разрушение веры в сердце, страшная вещь. Человек думает, не буду я ни за что с ним жить, все. Не хочу жить с этим человеком, до свидания. И он расстается, да? Дальше что происходит? Человек пытается вернуться, а пока он пытается вернуться, это значит, что семья еще не разрушена. Бог держит людей вместе. И дальше что происходит? Эта девушка, которая не может простить, что ей изменили, а человек пытается ее вернуть, раскаивается. Она начинает гулять с другим. Так теперь вопрос заключается в том, кто изменяет больше. Если человек чуть-чуть там осекся, у него там как бы, ну, неожиданно палочка с колбочкой там потерлась. Бывают такие вещи, как бы, механика сработала не та. Мозги куда-то свернуло ему в сторону. Вот. Так он раскаялся. Говорит, я больше не буду. Простите, Кобелина, виноват. Ну все, раскаялся как надо, все. А она же не то, что раскаялась, она сознательно встречается с другим. Да кто из них больше изменил? Если ты такая чистая и светлая, почему ты начала встречаться раньше, чем рассталась с этим человеком окончательно? Бог подтвердил, поставил точку. Видите, в этом жизни все не так просто. Понимаете, все вот не так вот однозначно, как кажется с первого взгляда. Нужно немножечко подумать головой, послушать старших, послушать лекции, чтобы принимать такие серьезные решения. Но в Ведах говорится, что нет причины для того, чтобы бросать человека. Такой причины в этом мире не существует. Бог соединил, надо жить. Теперь сразу вопрос, а бывает причина, по которой Бог разъединяет людей? Бывает. Но это не наше дело. Бог может разъединить, но это не наше дело. Как воспитывать близкого человека? Вот если я Максима буду воспитывать без любви к нему, то он никогда не будет со мной ездить. Ему так тяжело, иногда в самолетах тяжело сидеть, он устает. Воспитание – это вторая вещь. Можно воспитывать близкого человека, можно не воспитывать ребенка своего. Воспитывает жизнь. Вот ты ведешь себя правильно с ним рядом, он смотрит на тебя. Ты можешь ему просто говорить, я не согласен с твоим поведением. Это самый высокий уровень воспитания, когда человек даже вообще не наказывает. Он просто дает возможность человеку самому себя наказать. Он говорит, я не согласен с твоим поведением, и мы в некоторое время с тобой не будем общаться, потому что мне не нравится, как ты себя ведешь. Но ты все равно мой сын, я тебя люблю. Все. И дальше отец уже не общается с сыном. Сын думает, начинает задавать вопросы, почему не согласен, в чем как бы. И потом принимает точку зрения отца, раскаивается, сам себя наказывает. Почему он сам себя наказывает? Потому что так сделала любовь. Любовь всегда приводит к нужной точке ситуацию. Почему же мы бьем детей, злимся на них? А потому что мы их не любим. У нас нет силы преодолеть ситуацию. А ситуация-то моя. Это Бог мне через ребенка дал мою карму собственную. И я должен ее переварить в молитве. В чем ребенок виноват? Он просто инструмент в руках моей судьбы. Разок мы с женой повздорили. И... я увидел у нее такое разгневанное лицо. Я, знаете, такой человек, люблю изучать все, наблюдать с детства. Я отвлекся от этой ситуации и начал смотреть выше, вверх. Пытался понять, откуда источник ее гнева. Я увидел там в высоте где-то божественное существо женского рода, которое просто вот в гневе была вот на меня, за мой характер, мое поведение. И я, честно говоря, не понял, за что, но так как это божественное существо на меня гневается, то я признал, что я виноват. И просто вот так поклонился, и я увидел, как у нее поменялся взгляд там сверху, как она по-доброму уже начала на меня смотреть. И в этот момент та же самая эмоция, тот же самый переворот произошел у жены. Хотя внешне я ничего не делал. И я просто обалдел, что близкие люди, они просто выполняют волю высших сил синхронно абсолютно. Так как те настроены, так и близкие люди настроены. Самое удивительное заключается в том, что близкие люди абсолютно уверены, что они поступают правильно. Абсолютно уверены. Хотя иногда совершенно безумные вещи творят. Я сделал из этого урок. И я обязательно себе пообещал, что когда я разгневаюсь, я тоже отстранюсь от себя и посмотрю, кто вызывает мой гнев для моей жены. И я это сделал. Я, когда был как бы разозлен, я отстранился от себя и начал искать, кто вызывает мой гнев для моей жены, и не увидел. Человеку не дано знать о том, под чью дудку он пляшет. Мы можем увидеть, как другие пляшут под чью-то дудку, но про себя ничего не можем увидеть. Это что значит? Что не надо сильно гордиться своими поступками и считать их очень правильными. Все это просто большой симфонический концерт, в котором нам приходится играть роль дирижерной палочки, а не того, кто дирижирует. Мы выполняем просто, ну, мы просто учимся в этом мире. Мы просто учимся прощать, просить прощения, понимать все глубже. Как победить одиночество? Нет одиночества. Поднимите руку, у кого одиночество. Не бойтесь, честно говорите. Кто одинокий в этой жизни? Вы не одиноко. Я вам точно говорю об этом. Первого, кого вы не знаете, или один мужчина, да? Вы не одинок. Первого, кого вы не знаете, это тот, кто живет в вашем собственном сердце. Если бы вы знали, как он вас любит, а я догадываюсь об этом, то тогда бы вы не чувствовали себя одиноким прямо сейчас. Прямо сейчас. Но это только начало. Знайте также, что одиночество означает, что человек не знает просто, кому служить. Если бы вы начали молиться, вы бы сразу начали искать людей, которые идут этим же путем. И вы тут же сразу начали с ними строить отношения и забыли о том, что вы одиноки. Я знаю многих людей, которые специально не уставляют семейную жизнь. Один из таких людей придет сюда на лекцию. Мой друг, удивительный человек. Много-много лет назад этот человек приехал на один духовный фестиваль совершенно без денег, без всего. И ко мне его подвели, говорят, что с ним делать? У него нет ни денег жить там, ни все. Я посмотрел на него, думаю, это очень возвышенная душа. Я позаботился о нем. Потом он опять приехал на фестиваль без денег на следующий год. А я ему сказал, устройся на работу, работай. Он никуда не устроился. Он тогда спросил, а что ты не устроился на работу? Он говорит, да я не вижу смысла в такой жизни. Лучше дайте мне какие-нибудь другие наставления. Я ему говорю, иди прямо едь сейчас в монастырь. И живи там. Ну, ведический монастырь имеется в виду. Этот монастырь был в Омске, а разговор был под Днепропетровском в Украине. У него не было денег, он сел и поехал. На попутках, на поездах. Доехал до туда, начал там жить. А через несколько лет он так развился духовно, что начал помогать другим. А сейчас он уже преподаватель у нас на фестивале. И многие люди любят необыкновенно этого человека. За ним просто Много людей хотят наставление получить. Он очень удивительный. Но я вам это говорю без него. Вот сейчас он придет, я его на сцену приглашу. Он не хотел идти. А? Что? Нет. Он, по-моему, завтра уедет отсюда уже. Но он может приехать лекции почитать. Вы знаете этого человека многие. Это Владимир Слепцов. Кто-то знает? Поднимите руку. Многие уже ходили на его лекцию. Я много могу чего рассказать, но не хочу. Потому что вы много что не переварите. Необычная душа. Откуда возникают измены? Измены возникают от неправильного представления о счастье. Поймите, что самая большая сила, которая в этом мире дает балдеж и наслаждение, это обладание чужим телом. В целом существует три типа сил, которые к этому балдежу приводят. И есть два типа обладания чужим телом. Один тип обладания чужим телом – это секс. Это самая кульминация эгоизма в этом мире. И эта кульминация, она поражает сердце любого человека, в том числе и возвышенного, пока он совсем не очистится от грехов. Очень хочется наслаждаться сексом. И это привязывает человека к тому, что он будет рождаться в этом мире вновь и вновь, и сдавать свои экзамены дальше. Поймите просто правильно, что желание заниматься сексом – это просто неправильное использование энергии любви, потому что там действует именно эта энергия. Что энергию любви можно использовать для служения или удовлетворения своих чувств. Это два разных варианта жить в целом. И поэтому люди так сильно хотят секса, потому что у них в жизни нет любви настоящей. Они не могут служить, потому что они не знают, как это делать. А это знание о служении передается только от святости. И если человек со святым человеком не имеет никаких отношений, он не может чисто и бескорыстно возвышенно относиться к своему близкому человеку. У него есть желание только эксплуатировать его тело. И все. Есть еще второй тип эксплуатации чужого тела. Это его кушать. Один способ наслаждаться им не убивая, а второй тип наслаждаться убивая. И этот способ называется употребление мяса. И есть один способ, который разжигает два эти типа эгоизма в сердце человека бесконечно. Один способ, который два эти типа эгоизма разжигает в сердце бесконечно сильно. Это употребление спиртного, мои хорошие. Поэтому веды объясняют, что это эти три кита, три вещи, которые держат человека в рабстве своего эгоизма. И человек своими силами не может отказаться ни от одного из этих трех. Как вы думаете, от чего легче всего человеку отказаться из этих трех? От спиртного, правильно. Потому что это просто стимулятор. Ну, то есть это то, что можно как-то себе позволить убрать из своей жизни. На втором месте мясо, да. Мясо тоже можно убрать из своей жизни. Но если человек думает только о Боге и строит только возвышенные чистые отношения с другими, если в его сердце уже поселилось бесконечное счастье, если он уже забыл про себя и думает только про других, только в этом случае желание секса полностью пропадает из его сознания. Но далеко до этого момента человек может хоть как-то регулировать свое половое желание. Регуляция полового желания означает мучить близкого человека. Часто женщины мне говорят: «Олег Геннадьевич, я уже возвысилась, и как бы до той степени достаточно, чтобы не заниматься сексом с мужем. Но он меня достал». Я такой женщине объясняю: вам ваша квартира нравится? Она говорит: нравится. А вам нравится вот та жизнь, которую вы живете в своей квартире? Она говорит: нравится. А вам нравится на кухне готовить, пробовать эту вкусную пищу, одевать на себя красивую одежду, валяться в постели? Она говорит: нравится. Я объясняю, что все это, что вы делаете, это активизирует в вашем теле тонкую сексуальную энергию, которая сильно возбуждает вашего мужа, потому что все эти радости мужскому телу практически неизвестны. Мужчина не может так сильно наслаждаться пищей. Женщина пищу пробует, а мужчина жрет. Мужчина не может так наслаждаться одеждой. Он также не сильно вот это вот в постели, знаете, не может вот так. Совсем уж прямо хорошо, чтобы было. Не может. У него нет таких способностей. Но вот когда у женщины такие способности развиваются, у него появляется желание перенять опыт счастья такого балдежа. И он поэтому пытается трогать женщину, ее мять, вытаскивает из нее счастье, из ее тела. И пока у вас вот это желание наслаждаться жизнью не пропадет в сердце, муж всегда будет стремиться к грубому сексу, потому что у женщины все тело соткано из наслаждения, а у мужчины только одно место в теле. Вот как бы не смешно это выглядело, вот это правда жизни. Поэтому не надо к мужу относиться вот так вот жестоко. Свои права на наслаждение в этом мире устанавливая и права мужа исключая. Вы можете очень сильно пожалеть об этом, потому что он не выдержит, может не выдержать и бросить вас, такую возвышенную духовную. Поэтому ограничение как бы излишних половых отношений не означает, что это делается искусственно. Нужно просто учиться чище воспринимать мир, идти к той возвышенной любви, которая заменит обычную. Человек не должен лишать себя обычной любви искусственно. Он не должен не мять своих детей, не целовать жену, говорить: все это неправильно, все это неправильно. Не нужно так жить. Вот сколько у вас есть счастья в жизни, столько пусть будет. Но если человек каждый день молится и думает о святом человеке постепенно, это низменное счастье замещается на более возвышенное. И придет тот день в вашей жизни, когда эта песня, которая поется здесь, станет вашей жизнью. Чем более возвышенно человек относится к Богу, тем более возвышенные отношения он строит со своими близкими также. И отношения становятся настоящими и глубокими, чистыми, как слеза. У нас с вами уже семейная атмосфера здесь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, как развить уверенность в себе, избавиться от ревности, как ее победить, если даже поводов нет. Это неправильный путь жизни вообще. Вот смотрите, три типа людей. Одни люди работают над своим характером, другие учатся отвлечься от себя и служить, а третьи выполняют волю Бога. Чувствуете разницу, да? Кто работает над своим характером, пытается избавиться от ревности? Кто? Какой тип людей? Первая категория, нет, мы говорим сейчас только о тех людях, которые стремятся к совершенству. Первая категория людей, которые хотят счастья неземного, они очень сильно страдают от того, что у них есть ревность. Но дальше, когда человек развивается, ему все равно, есть у него ревность или нет. Он хочет делать добрые дела. Ему все равно, он греховный или не греховный, он плохой или хороший. Вот мне некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, вы плохой. У вас столько недостатков, вы не имеете права читать лекции. Я с ними полностью согласен, но я все равно буду читать лекции. Знаете почему? По двум причинам. Первая причина, потому что мой наставник сказал мне, что это мое служение Богу, и я это делаю. А есть еще вторая причина. Потому что я хочу жить. Жить означает служить. Я иду и читаю лекции, потому что так я живу. Это моя жизнь, понимаете? И считаете вы меня плохим или хорошим, не имеет значения, я буду все равно так жить. И если я буду так жить, то Бог даст мне возможность избавиться от всех недостатков со временем. Вот и все, вот мой ответ. А если кто-то считает, что я слишком греховный, чтобы слушать мои лекции, так здорово, надо найти тех, кто менее греховный, и слушать их. Это же разумно. Правильно? Но если мы начинаем думать о том, что кто-то более греховный, постоянно об этом писать, говорить, то это как раз и есть главное препятствие на духовном пути. Человек должен думать только о своих проблемах в жизни. Не надо зацикливаться на грехах и проблемах других. Это разрушает жизнь. Веды объясняют, что есть два пути только в этом мире. Они сравнивают эти пути с двумя видами птиц и с двумя видами насекомых. Сейчас я эти сравнения вам расскажу. Сравнение с двумя видами насекомых. Они говорят, есть два типа людей. Одни люди как пчелы, а другие как мухи. И муха, и пчела любят сладкий вкус. Все стремятся к счастью. Но по-разному. Когда муха летит к сладкому вкусу, она что видит? Она видит столько препятствий на этом пути. И в конце концов она хочет разобраться в этом вопросе и летит к одному такой небольшой кучке, чтобы разобраться в этом вопросе, почему так воняет. И там потом разводится опарыш, и она там живет в этой кучке, разбирается в этом вопросе. Муха очень сильно прикована к тому, что все вокруг воняют. Она хочет изменить этот мир. Она хочет, чтобы люди перестали вонять. Она жалуется на них, критикует их, пытается исправить, делать добрые дела. И погружается все больше и больше в эту кучу. А вторая насекомая пчела, она ищет только сладкий вкус. Она летит только к нектару. И она не видит ничего вокруг себя, кроме цветка. Цветок — это проявление любви у растения. Это его любовь. А нектар – это как поцелуй у человека, это самое высшее проявление любви, это самая суть любви, пыльца вот это вот, нектар, понимаете? И пчела берет это все себе. И дальше что она с этим делает? А она это несет в улей, не себе, а в улей, другим пчелам. Я желаю всем счастья. Она берет святость и несет пчелам. И так она делает постоянно, пока у нее есть силы. Когда у нее нет сил, она прилетает и просто падает в улей. И начинает есть что? Мед, а больше ничего нет вокруг. Она ест только нектар, понимаете, только сладкий вкус она ест. И она вся изваливается в этом сладком вкусе, даже двигаться не может. У нас даже крылышки не может, потому что все прилипает. И потом другие пчелы подлетают к ней, они как бы ее все облизывают. И она как жух, она уже отдохнула, у нее появились силы. Дальше что? Она опять летит за цветком для того, чтобы принести другим. И так она живет всю жизнь. И пчеловоды знают, что если дальше поставить улей чуть дальше, то она по дороге погибнет. Она даже не замечает, как тело оставляет. Веды объясняют, что пчелы – это благостный тип насекомых. Есть везде благость, страсть и невежество. Везде, даже в животных, пчелок, в насекомых. Есть два типа птицы, которые описывают. Один тип птицы – это вороны. Они всего очень боятся, и они очень сильно хотят чужого. Вороны могут своровать что-то у вас. Они живут коллективно. У них много отношений между воронами. И в чем эти отношения заключаются? Если они видят что-то не так, они все вместе начинают орать. И они черные. Живут на свалках. На свалках, на которых они обсуждают политику. Что в стране хорошего, что плохого. Кого люблю, кого не люблю. Они там смотрят дефективы по кабельному телевидению. В лучшем случае смотрят многосерийные телесериалы «Санта-Бельберда» или что-то подобное. Но лебеди, они живут в чистых местах. Чистые места — это места, пропитанные бескорыстием. Они плавают по воде жизни. Везде тоже все обсуждают. Но их перья не смачиваются. Они свободны от этого всего. Они работают на работе, как все, общаются с людьми. Но они в сердце не берут никакую критику. Они просят прощения, прощают постоянно. Они плавают по той же воде жизни, как и все, но перья их сухие. Лебеди не слишком много болтают. Они не смотрят друг на друга и выясняют отношения постоянно. Вот если ты будешь так себя вести, я тоже так буду себя вести. Ах ты такой-сякой, я тебя устрою. Лебеди смотрят вперед. Они не друг с другом живут. Они живут в одном направлении. У них одна цель. И они идут рядом друг с другом. И они настолько любят друг друга, что когда один лебедь погибает, второй тоже не хочет жить. Он оставляет тело тоже там, в этом месте. Я хочу, чтоб жили лебеди. Помните песню? Лебедь, он когда слушает лекцию, все слова неправильные лектора, он не обращает на это внимания. Он извлекает суть. Он когда берет, вот молоко в воде, допустим, разлилось, он берет воду, начинает вот так крутить, молоко оседает, суть, молоко оседает на слизистой, а воду он выплевывает. И в ведической культуре святых людей называют парамахамсы. Хамса означает лебедь, а парам означает все самое лучшее. Святых людей называют все самое лучшее, что есть в лебеде. Его чистота, его верность, его способность отделять суть, его способность жить в этом мире, не оскверняясь, его способность жить для других. Все это сосредоточено в святости. И если говорить вообще честно о том, что самое главное в жизни человека, любого человека, это узнать о том, что святость есть. Потому что большинство людей говорят, а где сейчас святые люди? Их нету. Так у каждого человека в святость есть сердце. А если ты еще поищешь посильнее, то сможешь много чего хорошего в этом мире сейчас найти. И тогда, если ты это увидишь, тогда эта искорка чистоты придет в твою жизнь. Знаете, что такое удача? Удача, знаете, когда бац, повезло здесь, бац, повезло здесь, встретил нужного человека там, тут помогли, там помогли. Знаете, что такое удача? Удача означает способность видеть чистоту. Когда человек настроен вот так вот, как пчела, на видение позитивного, а не как муха на видение негативного, тогда он всегда летит к удаче. Пчела всегда знает, где нектар. Она никогда не пропустит своего. Если же человек поддался на боль, на обиду, на осквернение, на страдания, на то, что все плохо, он поддался на эту провокацию, удача ушла из его жизни. Все. Вы хотите найти себе работу, найти себе близкого человека, найти себе жилье. Это нормально все. Но не надо на этом сосредотачиваться, потому что все эти вещи означают только одно, что это просто экзамен жизни. И пока ты не сдашь экзамен, ты не получишь своего. Вот девушка мне пишет: Олег Геннадьевич, как избавиться от ревности? Ну что такое ревность? Вот подумайте, что такое ревность. Мой муж посмотрел на другую девушку. А почему вы не хотите, чтобы он на кого-то смотрел? И почему вы думаете, что он, если на нее посмотрел, значит, все плохо? Я вам сейчас кое-что интересненькое объясню. Вот когда человек может вообще не смотреть? Нет. А когда мужчина смотрит на девушку, и как бы происходит контакт, союз Аполлон, ну то есть не то, что они хотели, просто так было запрограммировано, понимаете? Такая программа была, союз Аполлон, они слетелись, так соединились. Мужчина, когда смотрит на женщину, на любую, симпатичную, она ничего не знает, и он ничего не знает. Просто в момент этого взгляда происходит удар по его сердцу, и у него лицо изменяется, он такой становится. Ему все нравится. Ну, то есть он получает дозу такую счастья от женщины, от девушки красивой. А жена-то это видит? Так он что может сделать от этого? Если человека по фейсу ударили, и как бы его контузило чуть-чуть, и ты говоришь: стоять, ты что трясешься, стой. Это же безумие. Так можно контузить человека по-разному, можно энергией счастья контузить, а можно энергией страдания. Но если как бы на мужчину смотрит девушка, да даже не смотрит, просто нечаянно, как примагничиваются же взгляды у людей, у которых есть какая-то гармония в сердце. Примагнитилась так, бум-бум, и на жену. А та же все видит, она же контролирует отношения. И говорит: ты на кого посмотрел? И он такой еще под кайфом такой: я не смотрел. А потом опять глаза же тянет. Я помню, я был совсем маленький, молодой, мне было 12 лет еще, 13 где-то так. Меня посадили с девочкой в классе с одной. И я сидел с ней. Я хотел на доску смотреть, я искренне хотел выучить математику. А глаза смотрели под стол. Она в короткой юбке сидела. Ну не то, что я прям вот так вот туда смотрел, но меня тянуло, знаете. Я смотрю на доску, глаза как... Так тяжело было учиться, страшно просто. И потом всю ночь смотрю, сплю, вроде сон какой-то, потом бац, юбка короткая вот перед глазами. Я вам честно признаюсь, что было в моей жизни. Страшная сила просто. И ревность. Если вы поймете, что у вас ревность возникает только по одной причине, что вы хотите наслаждаться его взглядом, а не служить ему. Вот если женщина начинает служить мужу, и с ним такое происходит, ну, попал под влияние гипноза чего-то. Если она ему искренне служит, у нее вообще с этим нет проблем. Она говорит: что, понравилось? А если она его любит сильно, он говорит: ну как-то глаза так раз, и вот, я не знаю. Она говорит: ничего страшного, пойдем. Ревность означает, что ты хочешь наслаждаться человеком, а не служить ему. Все, больше нет причины ревности никакой. Но это же искусственно не уберешь, вот ты хочешь им наслаждаться. Какой-то другой женщина, другая понаслаждалась, и мы... Ревность возникла. Откуда она берется? Знаете, интересный такой феномен, я вроде лекции читаю, сейчас вам расскажу, открою сердце. Один раз одна женщина мне задала вопрос: Олег Геннадьевич, знаете, я встретил такого врача, он тоже, как вы, лекции читает, лечит хорошо. Как вы думаете, мне у него лечиться или у вас? Знаете, я даже не ожидал от себя. Я такой ее спрашиваю сначала. Говорю, а что за человек? Расскажите мне подробнее о нем. И знаете, так вопрос прозвучал, что как бы уже точно, что он не такой, как я. Думаете, лучше, да, я подумал? Нет. Я начал ее спрашивать, а сколько он вообще, большая у него аудитория, лекция, сколько он собирает? Много людей, нет? Результаты какие большие? Ну, типа, чтобы она разобралась, у кого лечиться. У меня или у него? Надо же разобраться, человеку надо помочь. И потом такой начал анализировать, а в сердце так плохо стало. И я начал анализировать, потом думаю, Господи, откуда чего взялось? Столько лет уже, сколько можно? Так это ничего не сделаешь, это зависть, она такая сидит внутри, жаба. Если ее не придушишь, ничего, она будет вылазить, квакать опять. Страшная вещь. Я не знаю, как вам помочь, вы говорите, у меня ревность, у меня тоже, но не к жене. Жена просто повода не подает. Но видите, по-другому проявляется. Если даже поводов нет. Вот у меня тоже, видите, поводов нет. Как развить уверенность в себе? Спрашиваете. Зачем она вам вообще нужна, уверенность в себе-то? Вы женщина. Женщина, она не может быть уверенной в себе. Она уверена в мужчине. Поэтому она женщина и рождается, чтобы быть уверенной в мужчине, верить в мужчину. Верность откуда берется? Она верит в мужчину, в мужа верит. Вы скажете, ну это же страдаю. Я страдаю от того, что не могу верить в себя, уверенности в себе нет. Мужчина страдает от собственной неполноценности, а женщина страдает от того, что нет уверенности в себе. Мужчина страдает от того, что он не достиг всего, чего хочет, а женщина страдает от страха, что она может быть не защищена в этой жизни. Но каждый человек должен от чего-то страдать. Если вы хотите, чтобы у вас была уверенность в себе, подождите чуть-чуть подольше. Пройдет пару-тройку десятков лет, и вы родитесь в мужском теле, и у вас будет уверенность в себе сразу. С самого начала до самого конца. Но чуть подольше надо подождать. Это объясняет, что если женщина привязана к мужским качествам, рождается мужчиной в следующей жизни. Мужчина, если привязан к женским, ему нравится доброта, нежность, заботливость. Он родится женщиной в следующей жизни. Они поменяются местами и дальше будут жить. Так устроен этот мир. Давайте я вам сейчас что-то важное расскажу. У нас осталось мало времени совсем. Первое, что я хочу вам сказать, я хочу вам передать свой опыт. Самое главное в жизни – почувствовать святой духовный звук. Для чего люди молятся? Для того, чтобы почувствовать духовный звук. Духовный звук – это звук, который идет не из моего рта. Я вроде бы произношу его ртом, но этот звук на самом деле резонирует с моим сердцем и высвечивает в сердце вечность и чистоту. Я буквально пару недель назад был в одном святом месте, вместе с Владимиром, с лицом, который вот должен, может, придет на лекцию, может, нет, я уже начинаю сомневаться. Вот. И мы были в одном святом месте, его, это место святое называется Шрирангом. Шрирангом. И в этом святом месте есть одна удивительная личность. Это один наставник, духовный учитель, который перед уходом, он знаете, как уходил из жизни? Он вот так вот поставил руку и сказал, я вас всех благословляю, я останусь с вами здесь на сотни лет. Я буду заботиться обо вас. И в этот момент он с открытыми глазами вот так вот оставил этот мир по своему желанию. Потом ученики забальзамировали его тело. Это было 800 лет назад. До сих пор это забальзамированное тело там и сидит. И раз в месяц ему обрезают ногти. Когда меняют бальзам, ногти отрастают, они их обрезают. И мне говорили люди, которые там были, что там, если читать молитву рядом с этим местом, то необычное ощущение возникает в сердце. Я начал это делать, приехал туда с целью так сделать. То есть там нас не пустили прямо там находиться, но мы рядышком начали вспоминать его, этого святого, зовут Рамануджачари. Мы начали вспоминать этого святого, кланяться ему. И я почувствовал, когда я произношу имя Бога, когда читаю молитву, то каждый звук молитвы резонирует с сердцем, и вот здесь в сердце возникает ощущение вечности и чистоты. И этот звук, который вот происходит внутри в этот момент, он является такой очистительной силой, что все препятствия в судьбе человека он преодолевает с огромной силой просто, когда человек такой звук услышал в своем сердце. И когда Владимира спросил, говорю, как ты, тебе молитва? Он говорит, в сердце что-то стучится, все глубже проникает во время молитвы. Так влияет присутствие святого человека, даже если он находится просто на тонком плане или на духовном плане рядом со своим телом. Представляете, какая сила? Очень важно знать, что самый простой и быстрый, эффективный способ добиться такого чувства – это читать молитву вместе с голосом каких-то возвышенных людей. Причем не обязательно искать самого святого человека на земле. Знайте, что любой человек, который пытается быть пчелой, именно эти качества во время молитвы вы и увидите, и почувствуете. Просто голос любого монаха, любого человека, который читает молитву вместе с вами, вы начнете с ним молиться. Главное, чтобы он был вам приятен, по сердцу, чтобы был. И лучше всего, чтобы в вашей вере, в вашей духовной традиции. Если вы вместе с ним читаете молитву, то старайтесь молиться с тем же настроением, что и он. Постепенно, и это даст вам возможность концентрироваться на молитве сразу же. Может быть, вы не найдете человека, который читает ту же самую молитву, что и вы. Читайте хотя бы другую, но чтобы настроение у человека было правильным. Можно не обязательно, чтобы он читал вместе с вами молитву, пускай просто он поет о Боге что-то. Какие-то песнопения пускай читает. Обязательно сделайте в своей квартире где-то такое чистое место, которое бы открывалось, закрывалось. И открывайте его только когда вы молитесь, садитесь туда молиться, или когда вы приготовили что-то для семьи. Старайтесь во время приготовления тоже молитву читать. А потом приносите на алтарь и молитесь еще немножко. И тогда эта пища становится освященной. Если вы хотите подробно узнать, как освящать пищу в вашей культуре и традиции духовной, то такие знания тоже есть. Я вам сказал самый простой метод, который приемлем для всех. Есть у вас вера в какой-то традиции или нет, без отношений со святостью жить невозможно. И кушать надо только освященную пищу. Иначе человек кушает эгоизм собственный. Когда человек готовит для себя и для своих близких, когда они все эти кушают, они попадают под влияние желания наслаждаться жизнью, а не желания служить. И такая пища, веды говорят, оскверняет их же собственную жизнь. Человек должен готовить с мыслями о Боге, и тогда он очищается от эгоизма. И хотя бы чуть-чуть кусочек пищи бросьте голубкам, бросьте, ну, кормите, найдите какого-то человека, который бы нуждался в пище, там бабушку какую-то, и много не надо. Пирожок один день принесете, она будет сыта. Но если вы будете так делать, ваша жизнь сильно изменится. Основная проблема заключается не в том, что близкий человек не понимает меня, что у него плохой характер, что он все деньги себе оставляет, что он живет неправильно, курит, пьет и изменяет. Не в этом проблема. Проблема заключается в том, что таким он становится под влиянием семейного эгоизма. Есть общий эгоизм в семье, который нарастает от того, что люди интенсивно наслаждаются друг другом. Чтобы это преодолеть, для этого нужна молитва, поэтому в каждой семье должен стоять алтарь, чтобы нейтрализовать вот это влияние совместной жизни. Когда люди таким образом действуют, то все плохие черты характера близких людей начинают таять на глазах. Вот представьте, если ваш близкий человек поживет в монастыре неделю, как изменится его характер. Но почему бы вам ту же самую атмосферу не создать прямо дома? Теперь интересная вещь, что когда вы это начнете делать, все сразу будут против. Потому что люди сильно сопротивляются тому, что будет меняться судьба. Делайте все скромнее. Не навязывайтесь. Сделайте очень маленький алтарик, чтобы вообще никто не обратил внимания. Пускай он стоит на телевизоре, там еще где-нибудь. Можете пищу. Понятно, что телевизор это сам алтарик. Все же поклоняются одноглазому духовному учителю, который называют телевизором. Когда они его включают, они верят всему, что там происходит внутри. И этот учитель стоит в самом лучшем месте, в самом правильном месте, в самой главной комнате, где должен стоять алтарь. А во время пищи посредине стола вместо святого человека или святыни какой-то, которая должна стоять посредине стола и стояла всегда во все культуры и века, сейчас стоит бутылка. И во время праздника, вместо того, чтобы сосредоточиться на Боге, чтобы событие прошло успешно, люди сосредотачиваются опять на бутылке. И во время свадьбы, во время которой нужно сосредоточиться на Боге и чисто ее проводить, люди опять сосредотачиваются на бутылке. И во время похорон нужно чисто помнить о человеке, неоскверненно, люди опять оскверняются, сосредотачиваются на бутылке. Как вы думаете, почему? А потому что они не знают, что с бутылкой или со спиртным связаны духи. Эти духи, они дают счастье человеку взамен на разум и на веру. Когда человек выпивает, в этот момент получает успокоение, наслаждение, забывает о всех тревогах и страданиях. Но он теряет одну вещь. Некоторые говорят, что он здоровье сильно влияет. Не факт. Когда психика расслабляется, здоровье тоже восстанавливается. Конечно, он теряет здоровье постепенно, со временем. Но сразу он ничего не теряет, кроме одной штучки. Он уже не сможет в следующий раз без бутылки быть счастливым. Ему придется выпивать, потому что этот веселящий дух, он забрал его способность делать себя счастливым самому. И такая одухотворенность сознания, в кавычках одухотворенность сознания, называется верой в невежестве веды. Есть три типа веры. Вера в невежестве, вера в страсти и вера в благости. Вера – это означает то, ради чего я живу и что мне помогает в жизни. Если человек чувствует, что помогает только бутылка, значит его вера находится в невежестве. Второй тип веры, когда человек чувствует, что ему помогают только деньги и власть, это вера в страсти. Когда человек чувствует, что помогает только святость и Бог, это вера в благости. Теперь у меня к вам вопрос, а можно ли веру поменять за секунду? Нет. Вера перетекает из одной в другую с помощью усилий человека, многократных. Допустим, ваш близкий человек верит в бутылку и выпивает. Ничего страшного. У вас просто в семье культивируется вера в невежестве. У женщин вера в невежестве – это не вера в бутылку, а вера в то, что все плохо. Тоже вера в невежество. А все плохо. Муж алкоголик, работы нет. Все плохо. Вера в невежество. Меня сглазили, испортили, жизнь плохая. Это по-женски невежество. По-мужски просто выпить и все. И не париться. Что делать? Да жить дальше. Надо просто учиться молитве, учиться жить правильно, слушать лекции. Где брать силы? Сначала человек берет силы извне. Он берет силы с помощью лекций, берет силы с помощью духовной музыки и берет силы с помощью освященной пищи и духовных книг. Сначала берет силы извне. Потом, когда он становится крепче, он начинает молиться сам, и силы изнутри уже начинает вырабатывать. Но сначала надо как батарейка насытиться, иначе силы молиться не будет. Насыщайтесь, не можете молиться с утра, вставать с утра не можете, не парьтесь. Вообще не беспокойтесь о том, что у вас есть какие-то недостатки и чего-то не можете. Вообще не беспокойтесь об этом. Беспокойтесь только о том, что вы сделали для Бога сегодня. Послушала лекцию или не послушала, делайте только то, что можете. Могу слушать лекции, слушаю. Могу слушать духовную музыку, слушаю. Молиться не могу, ничего страшного. Придет время, смогу. 100%. Если вы верите в бутылку или депресняк в жизни, не обращайте на это внимания. Эта вера продиктована вашей судьбой. Придет время, и судьба изменится. Когда человек соприкасается со светом, он сам становится светом. Если железо поместить в огонь, мы вытаскиваем, что вытаскиваем? Огонь мы вытаскиваем. Попробуйте дотронуться до этого железа после этого. Оно будет все раскалено. Так или нет? Когда человек соприкасается с духовным, становится духовным. Не думайте, что человек, он отгорожен от всего. Он пропитан тем, с чем он соприкасается. Этого люди вообще не знают. Они смотрят телевизор, даже не понимая, кто им дает это знание, кто играет, какие артисты. Все это переходит в нашу судьбу и влияет на нашу веру. Потом это влияет на наш энтузиазм. Вы соседке позвонили, посплетничали с ней 2 часа. Дальше что? А дальше ваша вера в сердце поменялась, и вам не хочется ничего делать, ни лекции слушать, ничего. Просто сидеть тупо и спать на диване. Так ведь или нет? Кто замечал? Поговорил о всякой ерунде час, все, до свидания, сила внутренняя. Вдохновение, до свидания, чистота, до свидания, ничего нет, сил нет, все. Почему так происходит? Потому что мы не придаем сильно большого значения близкому общению. Мы не понимаем, что близкое общение или общение с любовью меняет судьбу человека. Общайтесь с любовью, слушая лекции, слушая духовную музыку. И тогда ваша жизнь просто расцветет. Все самое лучшее придет в нее, все самое худшее отвалится. Как это будет происходить, независимо от нашей воли? Все будет меняться само по себе, постепенно. Сначала вера из невежества перейдет в страсть. У вас появится работа, начнете трудиться больше. Как же девушка писала в записке, Олег Геннадьевич, начала слушать ваши лекции, жизнь поменялась, теперь лекции слушать некогда, много работы. Это нормально. Это означает, что из невежества выкарабкались, начали жить в страсти. Это нормально. Но потом дальше будет другая жизнь совсем. Постепенно жизнь поменяется, и вы поймете, что деньги нужны, но не так много. И как деньги тоже приходят в жизнь, вы тоже поменяете свое представление об этом. И у вас будет достаточно средств, чтобы жить, вы будете счастливы, но больше времени на духовную жизнь будет однозначно. И жизнь будет прекраснее в 1000 раз в вашей жизни. И никогда не будет одиночества мужчина, я вам гарантирую, просто никогда. У вас будет только одна проблема, когда побыть наедине с собой. У вас будет очень много друзей, будет очень серьезная, глубокая жизнь. И когда вы один наедине с собой, это будет самое лучшее время в вашей жизни. Потому что в это время вы будете сконтактировать с самым лучшим другом, который живет прямо в вашем сердце, но вы его сейчас не видите. А я знаю об этом. Я очень сильно догадываюсь, кто вас сюда привел. Сами пришли? Да? Если человек в прошлой жизни шел путем, направленным к свету, то в следующей жизни он обязательно встанет на этот путь неизбежно. Память о духовном вкусе, который возникает от отношений с чистотой и святостью, она незабываема. Она не стирается смертью и временем. Приходит время, человек, душа, чистота, стремление к чистоте и свету оживает его сердце. Он ищет эту чистоту. И находит в виде таких глубоких отношений. В Ведах описано, что просто когда люди собираются вместе и обсуждают возвышенные темы, то в это время они сжигают свою плохую карму, ничего не делая больше, кроме этого. Знаете почему? Потому что Богу очень нравятся такие встречи. И как определить, что Богу нравятся такие встречи? А посмотрите в свое сердце. Если в вашем сердце хорошо, чисто, светло и радостно, это значит, что ему понравилось. 100%. Но это не та радость, которая вызывает тело обнаженной девушки. Эта радость имеет спокойную, чистую и светлую природу. Во время молитвы старайтесь сначала больше слушать святого человека. Но не забывайте о том, что вы молитесь. Мысленно кланяйте святости и старайтесь больше уделять внимание не самому произношению звуков, а тому, что вас связывает. Володь, заходи на сцену. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Не, ну, заходи чуть-чуть, что ты... Садись. Сейчас будем желать счастья все вместе. Я чуть-чуть еще расскажу. Когда человек молится, он должен сначала не свои звуки слушать, а вдохновляться тем, что происходит в устах того, кто находится рядом, святого человека. Постепенно, когда в сердце появляется чувство, то это чувство сразу направляет на свой собственный звук. Вот, например, я повторяю: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». От этого что-то меняется? Нет у кого-то? Нет. Но если я вспоминаю чистоту и свет человека, один раз достаточно сказать «я тебя люблю», чтобы это было очень сильно глубоко воспринято мной же самим и передалось так же глубоко. Услышали меня, да? Самое главное, когда человек начинает молитву, самое главное ему почувствовать присутствие святости. Это ощущение возможно, когда он кланяется изображению святому и когда он слушает голос чистого возвышенного человека. Две эти вещи возбуждают его сердце, очень глубокое чувство, которое дальше дает возможность молиться правильно. Правильная молитва – это молитва с глубоким чувством. Это может быть чувство благодарности, чувство радости, чувство чистоты, чувство веры, чувство победы и так далее. Владимир, скажи что-нибудь по этому поводу. Что вот ты считаешь в этом плане?
Ну, мне очень сложно что-то говорить в присутствии учителя.
Поэтому... Я не учитель, я друг.
Ну, одно точно нужно делать. Говорится в молитве, самое главное – это эмоция. То есть, какой эмоцией мы произносим молитву. Неважно, в каких они традициях эти молитвы находятся. То есть, у нас должна быть эмоциональная составляющая внутри. Подобно тому, как ребенок эмоционально зовет маму. Мама сразу откликнется. Если ребенок просто будет там воображать маму, мама, она не факт, что откликнется. Также, когда мы обращаем внимание на объект нашей молитвы или медитации, мы должны знать хоть как-то об этой личности что-то. Если у нас нет представления об этой личности, тогда можно между мной и этой личностью какую-то святую личность поставить как некий такой буфер прозрачный, который будет очищать мое неправильное настроение. И тогда эта эмоция проявится, и тогда молитва будет достигнута.
Я бы точно это забыл сказать, точно бы забыл. Владимир сказал, я помню одну лекцию в Омске, удивительная лекция, когда на сцену зашел один святой человек, это духовный учитель Владимира. Мы с ним вместе также общались, говорили во время лекции. А потом он даже согласился, остался и чуть-чуть попел вместе со всеми молитвы. Люди были счастливы. Причем интересно, когда святой человек поет, то никто не различает, в какой вере это происходит. Всем хорошо. Потому что у этого человека нет зависти к другим верам. И зависть, она просто исчезает. Она просто разлетается. Очень важно молиться тогда, когда приходит время. В это время вообще не хочется молиться. У кого сейчас совсем тяжело в жизни, поднимите руку. Спасибо вам также. Знайте, что у вас нет других обязанностей сейчас в жизни и другого занятия, кроме молитвы. Вы не должны заниматься ничем, не выяснять ситуацию, не пытаться что-то сделать. Поймите, что единственное, что вам поможет, это молитва. Когда вы будете это делать, ваше сердце сначала успокоится, а потом в него придет знание, что делать дальше, как жить. Я сейчас, когда я буду повторять, я желаю всем счастья, я буду думать о вас, женщина. Вам обязательно станет легче, 100%.
Надо еще раз спросить, кому плохо. Ползала поднимет сейчас руки.
Это нормально. Сейчас во время нашей лекции, во время нашей вот молитвы, я включу две мелодии подряд. Одна мелодия будет повторение имен Бога в мусульманской культуре одной. Человек будет повторять 99 имен Аллаха. А вторая молитва будет связана с православной верой, и она будет звучать «Богородице, Деве, радуйся». И мы под голоса этих возвышенных людей будем повторять «Я желаю всем счастья». Знаете, почему я не включу голос святого человека в своей духовной традиции? Знаете почему? Потому что я точно знаю, что кто-то из вас подумает, что я их агитирую. Зависть сидит в сердцах нас, наших, и мы ничего с этим не можем сделать. Но вы увидите, что мне очень хорошо будет читать, повторять «Я желаю всем счастья» с этими духовными традициями вместе с святыми людьми, которых я просто обожаю. У меня есть много знакомых. Вот, например, в Уфе я жил в квартире женщины, которая читает Коран на арабском языке. Она очень образованная мусульманка. Она ходит на мои лекции прямо в мусульманских одеждах. И ко мне приходили девушки из мусульманского журнала, которые просто каким-то чудом его издают, нравственно-мусульманского журнала, очень красиво. И они меня брали интервью тоже, они ходят тоже на мои лекции. А когда я поеду в Ижевск сейчас от вас, то я поселюсь в доме, в частном доме одного очень удивительного православного человека, с которым я тоже буду разговаривать о вере, обо всем остальном. Я не вижу границ между культурами. Границы только находятся в нашей зависти и в нашем непринятии того, что Бог, Он может быть везде, где к Нему обращаются, только и всего. А сейчас я хочу вам сказать еще несколько слов об одном мероприятии, очень важном в моей жизни, может быть и в вашей также, которое произойдет прямо здесь, вот в этом зале, завтра. Завтра я приду сюда для того, чтобы сделать одно важное дело. Мы с вами будем настраиваться на целый год следующий. Насколько я чувствую из своих откровений, из своей молитвы, насколько я узнал, что этот год следующий, по крайней мере полгода первых, будет крайне трудным для нашей планеты, для нашей России. Крайне трудным, по крайней мере первые полгода будут очень трудными для нас, для всех. Я это точно знаю в своем сердце. Поэтому очень важно всем вместе собраться, пожелать всем счастья и настроиться, чтобы пробить эту волну. Надо побеждать общими силами. Когда тяжело становится, надо собираться и побеждать общими силами. Тогда победа неименуемо становится очень большой. Один мой друг, который уже не живет на этой земле, его зовут доктор Ветров, недавно ушел из мира. Он в Риге проводил такое мероприятие. Он собрался много-много, 2000 человек было, и он ту же самую молитву, которую мы повторяем, «Я желаю всем счастья», читал на санскрите. И в это время проводили исследования, оказалось, что в это время статистически количество аварий, несчастных случаев в десятки раз снизилось в этом городе. Каждую секунду что-то плохое происходит, но когда они повторяли эту молитву, все плохое закончилось, ничего плохого не происходило. Представляете, как 2000 человек могут на огромное пространство повлиять, если они вместе не кабельное телевидение смотрят, а вместе все повторяют и думают о святом человеке, повторяют что-то ценное. Вот завтра мы с вами будем настраиваться на будущий год. У нас есть немножко времени, я хотел бы из зала услышать ваш вопрос. Пожалуйста. Если не получается, значит, надо просто полечиться. И все получится. У нас есть такая методика сейчас, лечение корнями. Эта методика позволяет реально исправить все, что связано с зачатием. Если вы не можете зачать, такого не бывает, чтобы по здоровью было все хорошо. Это значит, что вы болеете, просто не знаете как. Есть болезни, которые не проявлены на грубом плане, они проявлены на тонком плане, на невидимом плане. Понятно? Если вам не хочется где-то лечиться, значит, просто я вам дам один совет. Покушайте только одни сырые овощи, такие как кабачки, свеклу, морковь, месяца 2-3, и у вас может получиться. А если у мужа тоже какие-то проблемы, пусть на всякий случай попьет корень женьшеня и корень сельдерея. Просто отвар и все. У меня к вам просьба, пожалуйста, задавайте мне вопросы по теме лекции. Хорошо? Как правильно служить мужу? Первое, что вы должны понять, не надо распыляться в этом вопросе. Самое главное, попытайтесь принять его деятельность, уважать ее, его деятельность, и уважать его взгляды. Уделите этому все свои силы внутренние. Уважать его деятельность и уважать его взгляды. Если вы научитесь с помощью молитвы это надо делать, если вы уже научитесь это делать, ваши отношения уже на 50% станут лучше. А если вы потом еще начнете заботиться о нем так же, как о своем ребенке в доме, заботиться по-доброму, по-женски, тогда они на все 100% станут лучше. А с родственниками не надо общаться вообще. Они же являются объектом вашей кармы. Они как раз тот крючок, на которого вас подцепляет судьба. Поэтому единственное, что нужно по отношению к родственникам делать, это им служить. Если у вас совсем тяжелая семейная карма, вам надо звонить родственникам по телефону и говорить: «Мама, я тебя люблю, все!» И класть трубку. Каждый день. Родственникам просто желать всем счастья, дарить цветы, приносить пирожки, писать смски. Я вас всех люблю, спасибо вам за все. И так далее. Но ни в коем случае не выяснять отношения до тех пор, пока у вас в сердце не появится мягкость с ним и ощущение, что у вас не так все плохо с родственниками. Победите судьбу сначала на тонком плане. Дома молитесь святому человеку, чтобы сердце, у вас в сердце сейчас жесткий камень по отношению к родственникам стоит. Как так можно жить, вообще я не понимаю. Представляете, сколько накопили? Как вас зовут, девушка? А? Оля. Я сейчас буду думать о своем наставнике. Вы думаете о своем сердце. Вот здесь вот о сердце думайте о своем. А я буду думать о своем наставнике и повторять: я желаю всем счастья. Смотрите на меня внимательно. Я желаю всем счастья. 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 Вам легче стало на сердце? Давайте. Честно. А? Теплее, значит, легче. Вспомните своих родственников. Ну, хорошо, вспомните ее сейчас в сердце. Не так в памяти, в уме вспоминать, а в сердце вспомните. Вот здесь. Полегче? Полегче. Ведь я 3 раза сказал всего. Представляете, если вы скажете 30 тысяч раз, что произойдет дальше? Вы подбежите к сестре, одна ножка будет сверху у вас, а вторая, и ручки обе будут на шейке. Все, вы победите плохую карму. Это механика просто, понимаете? Люди просто цепенеют, когда видят ужас. Не надо цепенеть. Надо просто сердце своем побеждать судьбу, работать надо, понимаете? С родственниками не могу отношения строить. Да не надо с ними строить отношения. Служите им и служите, служите и служите. Пирожки раздавайте, желайте счастья, молитесь за них, просите прощения, прощайте, все. Пройдет 3 дня, я вас умоляю, 3 дня всего, и вам уже станет легче на 50%. Вот просто начните это делать, 3 дня пройдет всего. Но что-то останется надолго. Не все так вот сразу, да?
Скажите, пожалуйста, когда один человек просит прощения и прощает...
А кто говорит, где? Руку поднимите. Такое акустика хорошая в зале, ничего себе, да?
Когда человек один прощает и просит прощения, а второй вообще не реагирует на это, то есть вообще не понимает, о чем вообще идет речь, то есть не прощает, не просит прощения, просто тупо молчит и все.
Да. Это жизнь.
Что делать?
Ничего не надо делать. Надо просто понять, что все, что вы видите внешнее, это все обман. Тихо. Мы не договорились, это женщина, важный вопрос. Поймите такую вещь, что когда вы служите человеку, это все сначала уходит очень глубоко, даже ему непонятно самому. Это уходит в благодарность. Любовь соткана из 2 вещей. Когда она идет куда-то, она идет в результате вашего бескорыстия и контакта со святостью. У нас нет своего бескорыстия и контакта со святостью. Это наша воля и желание. Мы думаем о святом человеке и заботимся о близком. В этот момент рождается бескорыстие. Когда бескорыстие родилось, оно идет в сердце человека, хочет он этого или нет. Потому что от любви защититься невозможно. И когда она заходит в сердце, она заходит прямо внутрь и рождает там другую сторону медали любви, которая называется благодарность. Но если вы служите близкому человеку через силу, просто Олег Геннадьевич сказал, тогда ничего не будет. Будет только тогда, когда вы думаете о святом человеке и с его силой это делаете, а не со своей. Но если вы правильно сделали, абсолютно бескорыстно, думая о святом человеке, то у него там пойдет, останется благодарность. Даже если он будет делать роду, как бы лицо кирпичом, хотел сказать по-другому, жена вспомнилась, то в этом случае все равно у него благодарность будет в сердце. Я вам просто клянусь, что так и будет. Нет другого варианта. И если это произойдет, то рано или поздно он начнет вас слушать. В какой-то момент у него ушки откроются, и вы ему скажете, слушай, ну давай как-то понежнее друг с другом. И он начнет понежнее. Неожиданно. Так преодолевается карма. А потом вы узнаете, что он просто является орудием в руках вашей судьбы. Вот вам надо было в сердце жестокость победить. Я ее вижу в вашем сердце, эту жестокость, которую вам надо победить. И Бог вам дал вот возможность через кого-то это сделать. Это же классно, что из сердца вытаскивает Бог все, что у нас есть, через кого-то. Или не классно? Ну-ка. Наверное, классно. Вам очень больно сейчас просто, вы не можете сказать, что классно. Но когда вы начнете это делать, вы примете судьбу и скажете: «Я принимаю твой экзамен, Господь. Я буду делать так, как надо. Я принимаю этого мужа, принимаю всю жизнь, которую ты мне дал». Да? Не видитесь? Ну, супер, значит, у вас самое лучшее время жизни вообще. У вас разлука. Разлука — это самое лучшее время. Больше всего любви в разлуке. Я вот чувствую, у вас сердце прям горит по отношению к этому человеку. Желайте ему счастья. Не надо его ждать. Скорее ты придешь, я хочу тебя здесь. Не надо этого делать. Раз между вами такое хорошее время, что оно продуцирует саму любовь. Служите ему всем своим сердцем. Я тебе желаю счастья, чтобы у тебя все было хорошо. Я хочу, чтобы у тебя, чтобы ты был счастлив, чтобы ты развивался как мужчина, все хорошо. И пишите ему эти письма об этом. Я за тебя молюсь там и все прочее. Между вами такие отношения сформируются, что даже себе представить не можете, как вы будете счастливы вместе. Благодаря этой разлуке. Разлука — это самое лучшее время в любви. Вообще самое лучшее. Спокойствие приходит от защиты. Спокойствие приходит только от защиты. Если у вас есть вера в святость, вы будете спокойным, как танк. У вас не будет никаких поражений в сердце. Они могут снаружи происходить. Они в сердце будет просто железное спокойствие, если вы будете верить в своего наставника или верить в святость. А? Верьте во что-то святое. Без веры не бывает спокойствия. Почему человек в бою спокоен? Вот песню слышали? Человек спокоен, потому что верит в любовь. Человек без веры не может быть спокоен. Если он ему не на что опереться в жизни, он будет чувствовать себя падающей травинкой. Невозможно без веры быть спокойным. Найдите что-то святое в жизни, опиритесь на него, и вы будете спокоен. Почему беспокойство у вас внутри? Потому что судьба вас трясет. И вы от нее трясетесь. А если вы защититесь чистотой, то тогда вы будете снаружи трястись, а снутри будет все нормально. Вы услышали меня или нет? Вам спокойнее стало? Знаете почему? Потому что истина, она всегда меняет все сразу. Не надо ничего ждать. Удивительная акустика, я все слышу с любого конца зала, как зал устроен, да? Вы сколько, вы общаетесь вместе, да, вас тянет друг к другу? Сколько времени общаетесь? Больше 3 лет? 100% вы близкие люди, 100%, даже можете не сомневаться, я это чувствую. А почему вы сомневаетесь в этом? Потому что вы ему мало служили. Ваше сердце отталкивается, оно вам говорит: «Хочу мужика рядом, хочу мужика рядом». Эгоизм вас говорит. А Бог говорит: «А тебе положено вот так, а тебе положено вот так». А вы начните ему служить прямо сейчас в своем сердце, и будете счастливы. Подавляет? А все мужики женщин подавляют. Значит, зачем женщину-то рядом иметь? Это же эгоизм так действует. Любой мужик подавляет женщину. А женщина мужика не подавляет. Она его просто мучает. Мучает. Изучать? Вы знаете, надо сначала изучать духовное знание. Ведическая астрология и психология – это результат знания. Веды говорят, что человек не может быть ни психологом, ни астрологом, если он не стал мудрецом. Не надо пытаться искусственно из себя что-то сделать. Я знаю много астрологов, новоиспеченных, которые не знают, что такое нравственная наука, и советуют людям не весь что. Просто считая, что это не они советуют, а советуют гороскоп. Но гороскоп-то можно разными глазами смотреть. Также психология тоже. Нет никакой психологии, есть только наставничество. Если вы не наставник, то как вы будете психологией заниматься? Вам надо этим заниматься. Это ваша природа. Но примените ее сейчас в своей жизни. Хорошо? Сделайте то, что я вам сказал. Сделайте. Чтобы вам не остаться одной надолго. Я знаю точно, сколько вы будете одиноки, если вы сделаете так, как вы сейчас хотите. Сказать вам эту цифру? А? Сказать? Вы готовы ее услышать? 6,5 лет. И то только в том случае, если вы раскаетесь. А если не раскаетесь, то будет дальше. Как раскаиваться? Долго раскаиваться. Надо кланяться святому человеку или святости и говорить: дура я, дура. Зачем я вообще это сделала? А внутренний голос будет говорить: правильно сделала. Чего ты их слушаешь? Надо дальше раскаиваться. Дура я, дура. Зачем я это сделала? Бросила близкого человека. И первая стадия раскаяния – это сопротивление. То есть сердце не будет принимать раскаяние. Оно будет говорить: все правильно, все правильно, все правильно, все правильно. Так действует карма. Потом в какой-то момент неожиданно вы почувствуете, как правильно. Вы почувствуете то, что я сейчас чувствую. Вот я сейчас чувствую, как правильно. Вы это тоже почувствуете, раскаиваясь. Но это пройдет, может, несколько месяцев пройти. А потом дальше, на втором этапе раскаяния, вы начнете интенсивно пытаться избавиться от того, что произошло. Вам захочется, чтобы сердце было чисто и светло. И вы будете мучиться, потому что каждый день вы будете замечать, что чистого и светлого там ничего нет. А потом, когда вы долго-долго помучаетесь, через где-то полгодика, может быть 6, 7, 8 месяцев, неожиданно в сердце наступит чистота, и вы поймете, что Бог вас освободил от этого греха полностью. И тогда, в этот момент, вы поймете еще одну вещь, что я больше никогда не хочу таких страданий. Я больше никогда в жизни не совершу такой поступок, никогда в жизни. Фиолетовый свет? А потому что вы сильно верите в свет. Бог вам что-то показывает, чтобы вы поверили хоть что-то. Думаю, что же делать? Надо свет ей какой-то показать, там еще что-то. Но он пытается хоть как-то, чтобы вы поверили, потому что это же вся жизнь от этого ваша зависит. И он вам пытается что-то, хоть как какой-то знак дать, чтобы вы поверили. Некоторые люди говорят, ароматом начинает пахнуть. Некоторые фиолетовый свет вокруг моей головы, потому что я же эти вещи говорю. И так далее, понимаете? Бог пытается вам показать просто правду. У вас сильно сейчас сердце изменилось. Вот прямо сейчас я это увидел. У вас прозрение наступило. Прозрение от слова какое? Зрение, от слова зрение. Зрение исходит из сердца человека, не из глаз. Да? Ну а почему он социально не обустроен? В чем причина? Ну почему? Потому что вам так положено жить. Вам так положено жить. Нет, я говорю сейчас не про вашу работу, а про его. Ну вот вам так положено жить. Вы не хотите так жить, да? Нет? Но вы приняли, что это вам так положено жить, а не ему? Первое, надо принять это. Надо понять, что вам так положено жить, и поэтому нет работы. Это будет самый первый шаг к победе над судьбой. А потом, знаете, что вы узнаете в молитве? Вот это принять можно только в молитве. Вот сейчас вы попытаетесь принять. Вы просто себе внушаете, понимаете? Вы не примете никогда, что вам положено жить с мужиком, который не работает, а я работаю. Не примете никогда. Но если вы начнете сейчас молиться святому человеку, у вас сердце, первое, что произойдет, с успокоением, вы скажете: ну положено так и положено, нормально, будем жить, как живем. Это первый этап, но будет потом еще и второй. Знаете, какой удивительный второй этап будет? Вы увидите чудо просто, понимаете? Когда вы начнете молиться дальше, вы увидите чудо, что вот это все происходит из-за того, что вы не можете просто верить в мужа, понимаете? Именно эта вера, она его орошает и дает ему силы. А у вас нет возможности такой. Это будет второй этап, а третий не скажу, потому что уже нет времени. Максим пришел. Все, мы сейчас с Владимиром сядем поближе друг к другу. Будем повторять «Я желаю всем счастья» в один микрофон. А вы будете еще слушать песнопения священные параллельно. Вас устраивает такая жизнь, нет? А вы хорошо, что мы вместе сидим? А поднимите руку, кому это не нравится. Честно. А мне нравится. Ну ладно, ладно. Я его помучаю немножко еще, ничего страшного. Я просто сильно хочу, чтобы вы его запомнили и пришли на него лекцию следующую. А он стесняется. А когда он не знает еще? Когда-нибудь будет. Не, я говорю, что не знает человек еще, когда он к вам приедет сюда. Можно, можно, да, ребенка можно. Надо, чтобы к сцене не бежала только, и все. Нельзя, к сцене нельзя, она будет мешать спектаклю 100%. Все, мои хорошие, давайте, у нас уже расставание приближается. Давайте с вами пожелаем всем счастья в этот момент. Поближе, Владимир Александрович. Настраиваемся на голос, который звучит в компьютере. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.